Так.
Ну, то есть подготовленные, да, все уже? Угу. Готовы, да, возвышаться над гумами, страсти, невежества, даже без благости. Какие-то вопросы у вас, может, какие-то вопросы прошлого раза? С гумами все понятно?
Ну, насколько я могу понять, пока. Ну, конечно, теперь
уже. Важно понять, что. Давайте я напомню один очень важный элемент всем. В чем проблема обычно вот этого курса? Да? Курса, который по-разному называют, основы ведической философии. Да? В том, что нам с детства привили особую любовь к слову философия. То есть главный синоним, который возникает в голове у каждого человека, когда произносит слово философия, это какой синоним? Бред. Главный синоним слова философия — это бред.
Это как говорят, и ты не поймешь, чего там к тебе.
Вот, то есть ведическая философия — это не бред. Ну, в целом, как бы понимание философии — это нечто отвлеченное от жизни и непонятно для чего существующее. Под ведической философией, наверное, это все-таки неправильный, значит, перевод, потому что в этом смысле это не ведическая философия, а ведическая практика. Веды, по сути, веды, вот суть вед, смысл вед, не учить чему-то, мы об этом с вами много говорили. Веды написаны не для того, чтобы дать человеку какое-то знание. Веды написаны для того, чтобы привести человека в состояние, в котором он способен принимать знания. Понимаете разницу? Потому что знание, оно вокруг. Знание, оно везде. Мы не способны это знание принять. Мы не способны это знание получить и переварить. Веды написаны, записаны, существуют для того, чтобы нас подготовить. Это смысл понятия йога. Йога – это не буква ЗЮ свое тело загибать. Йога – это процесс подготовки себя к восприятию знания. Там уже говорится, когда ты готов, когда ученик готов, приходит учитель. И такой учитель приходит, каков ученик. Поэтому, если мы хотим достичь счастья, мы можем оглянуться, и мы увидим, что в настоящем мире, в реальном мире, счастья очень мало. В реальном мире счастья, по большому счету, его нет. Есть какие-то отражения счастья. Что это значит? Что как только мы чувствуем счастье, тут же что-то приходит и его омрачает. Значит, это какое-то ненастоящее у нас счастье было, если так легко его уничтожить. В этом мире существует только отражение счастья. Но мы продолжаем стремиться к счастью. Почему? Потому что у нас есть внутренняя убежденность, внутренняя память, внутреннее знание вот этого существования в счастье. Знаем, что где-то оно есть. И веды ставят своей целью привести нас к источнику этого счастья. Это все. Просто если мы придем к источнику этого счастья неподготовленными, то ничего не выйдет из этого. Придем и уйдем. Веды говорят, что мы не потому далеки от счастья, что нам кто-то запрещает, кто-то жадничает и так далее, а потому что мы сами ушли по тем или иным причинам. Вот. И вот весь этот материал, он призван именно погрузить нас, понять нас, помочь нам в новой терминологии описать окружающий нас мир. Поэтому гуны. Гуны, на первый взгляд, просты. Гуны – это очень хороший, очень серьезный и один из самых совершенных инструментов для ежедневной жизни. Сложно даже представить, сколько практических приложений вот для этой концепции гун, который просто вот одна концепция гун позволяет человеку полностью перестраивать свою жизнь. То есть идея в том, чтобы избегать низших гун и стремиться к высшим гунам. То есть давайте я дополню, гун всего 5. То есть есть гуны невежества. Ну, то есть, я, давайте санскритом, да, то есть, невежество тамас, страсть раджас, благость сатва. Итак, есть чистый тамас, тамас раджас, раджас, раджас сатва и сатва. 5 гун. То есть, ну, кто размышлял над этим, сразу становится понятно. Чаще всего существуют переходные гуны. То есть самая распространенная гуна — это тамас раджас, то есть страсть невежества. Чистый раджас достаточно редок в этом мире, то есть чистая страсть какая-то, да? Когда мы занимаемся какой-то духовной практикой, то чаще всего мы находимся не в гуне благости, а находимся в гуне... как по-русски, благость-страсть, страсть-благость. В чем это выражается, например, когда мы читаем мантру, да, то есть рекомендуется мантру читать, сидя с прямой спиной, сосредоточившись на том, что ты делаешь. Но на практике чаще всего тянет походить, то есть мысли куда-то убегают. Это означает, что мы действия совершаем в гуне благости, но так как мы преимущественно в гуне страсти находились до этого, как бы вот формируется такая смешанная гуна. Вот как раз в этот момент вы можете наблюдать вот эту смешанную гуну страсти и благости. А чаще всего большинство людей действует в гуне страсти и невежества. Как это определить? Чистая страсть — это действие ради действия. Но большинство людей в течение дня действуют, потом, например, вот сегодня, да, типичный день для этого, послезавтра тоже такой же день будет. То есть люди как бы действовали всю неделю, потом начинают пить. Наслаждаться в гуне невежества. Итак, урок 18. Возвышение над гунами страсти и невежества. Не, давайте команду читаем. Знаешь, что черт новый. То есть мы читаем перед началом лекции. Ну, мы разные мантры читаем перед началом лекции, их несколько, но как минимум одна базовая мантра — Ом Намо Бхагавате Васудевая. В прошлый раз повторяли мы, я не помню. Слышали вы такую мантру? Одна из самых известных мантр в Индии. В Индии самых известных мантр, ну, где-то, наверное, 4. То есть не по-вайшнавски, а вот во всей многолюдной, многоликой Индии самых известных мантр 4. То есть это Хари Кришна Махамантра, вот Гаятри, Ом Бурбу Васва. Третье — это Ом Намо Бхагавате Васудевая. Четвертое — Махам Ритюнджая мантра. Траям Бакам Яджамахи. Вот. Это самые известные мантры. Остальные как-то так менее. А это вот такие мантры, они проповедуются индусами по всему миру. Я не знаю, есть какая-то еще пятая. Есть Лакшми Гаятри, но даже она не так известна, как вот эти 4. вот, умном обогавате васудевая, повторяем, то есть я повторяю, потом все за мной повторяю, так три раза. Давайте повторим. Ом намо бхагавате васудевая.
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 Вот. Теперь давайте возвышаться. Над гунами страсти не вижу. Это был у нас урок 18. Кратенько, то есть, как же можно преодолеть влияние гун материальной природы? Первое важное условие. Необходимо иметь возможность общения со старшим преданным. Поскольку гуны связаны с материальным разумом, то только изменив разум, благодаря общению с преданными и духовному обучению, можно изменить влияние гуны, в конце концов, избавиться от их влияния. Второе важное условие. Черпая энтузиазм в общении с преданными, человеку сначала нужно развить в себе качество благости. Для этого он должен знать закон. Сосредоточившись на гуне благости, я усиливаю ее влияние. Таким образом, гуны невежества и страсти вытесняются из сознания. Второе. Знать то, что чтобы усилить влияние благости, нужно сознательно прилагать усилия, чтобы жить в благости. Таким образом, если вы, используя свою свободу выбора, выберете определенную сферу своего существования либо в благости, либо в страсти, либо в невежестве, то вы обязательно получите результат, приносимый влиянием этой конкретной гуны материальной природы. Давайте напомню вам, мы эти вещи проходили, раз повторяем, я напомню. Важный элемент. По умолчанию есть одна гуна, которая существует сама по себе. Интересная идея. Чем она обоснована? Есть одна гуна.
Благость, она есть благость, она уже не смешана.
Нет. Есть одна гуна, которая существует сама по себе. Ничего не нужно делать для того, чтобы она была.
Невежество.
Это гуна, да, гуна невежества. И это единственная гуна, для достижения которой ничего не надо делать. Все остальные гуны достигаются приложением каких-то усилий. И очень важное правило, соответственно. Чем выше гуна, тем больше усилий нужно для ее достижения. Простое правило. Когда ты ничего не делаешь, это означает гуна невежества. Все остальные гуны отличаются качеством того, что ты делаешь. Не всегда количеством, качеством прежде всего. Качеством того, что ты делаешь. Поэтому нет такого, что ты сделал какие-то действия, и ты пришел к гуне благости. А есть такое, что ты делаешь какие-то действия постоянно, и пребываешь в гуне благости. Перестаешь это делать, гуна благости уходит. Чем выше гуна, тем выше усилие. Вот главное правило. То есть физика современная сформулировала закон энтропии. То есть сам по себе материальный мир разрушается. И заброшенные города, заброшенные деревни, сам по себе материальный мир разрушается. Кто его преобразует? Его преобразует энергия жизни. Энергией жизни являемся мы. Мы преобразующая часть. Чем более качественные мы усилия прилагаем, тем более качественно мы трансформируем материальный мир. Что значит более качественно? Что значит трансформация? Если мы если у нас желания направлены на себя, то мы трансформируем мир в гуне страсти. Если у нас желания направлены на других людей, мы трансформируем мир в гуне благости. Как бы просто это все ни звучало, те, кто пытался с этим работать, знают, насколько этого тяжело достичь. Какая-то благость там и так далее. Люди садятся, медитируют. Но как только кто-то застучал за стеной, то есть вся благость куда-то слетает. Люди там мантры читают, там ом, шанти, там, шанти, шанти, то есть успокаивающие люди. И такие успокаиваются, там, с энергиями работают, там каким-то уровнем космоса подключаются. Все подключены, все хорошо. Но как только, я не знаю, то есть сосед застучал молотком, вся шанти куда-то пропадает. Или как только, я не знаю, то есть в подъезде то есть началась какая-то вечеринка, потому что хорошая вечеринка, она же не должна быть в квартире, она должна распространяться. Прошлого должно быть много, люди понимают в какой-то момент вечеринки, что она должна распространиться в коридор, затем на улицу. Вот. Люди хотят со всеми окружающими, то есть люди, приняв определенное количество алкоголя, они как бы попадают в гуну благости, и у них появляется желание поделиться со всеми окружающими своей музыкой, своими отношениями. Вот. Таким образом, да? Вот. И окружающие, которые в это время занимаются какой-то духовной практикой, уверены, что они достигли практически какого-то там 108 уровня космического сознания, тут же опускаются на минус 108 уровень космического сознания. Это говорит о крепости нашей духовной практики. По умолчанию все мы находимся в материальном теле, материальное тело склонно к гуне невежества. Гуна невежества означает саморазрушение. Мы должны прилагать усилия. И вектор усилий означает, куда мы. Если вектор усилий направлен на себя, я хочу, мне надо, то я действую в гуне страсти. Какой результат действий в гуне страсти? Ну, по-другому. Какой результат усилий в гуне страсти? Счастье. О, Господи. Еще одни усилия. То есть это усилия ради усилий. Разочарование, потому что человек понимает, что он совершает усилия ради еще новых усилий. Нет результата. Отсутствие результатов. Потому что счастье принадлежит гуне благости. Какие действия нужно совершать для того, чтобы получить счастье? Какие действия относятся к гуне благости? Действия, которые вектор направлен на других людей. Например, человек творческий, художник, например, писатель. Человек рисует. И он смотрит и думает, как я красиво рисую. Как у меня хорошо получается. Все, он самоудовлетворился, как бы он нарисовал, ему классно. И потом этот художник пытается продать свои картины, никому его картины не нужны. Другой художник рисует, хуже рисует. Но он когда рисует, он думает. Вот моя картина будет висеть, например, на выставке, и будут разные люди ходить мимо нее и будут смотреть. И что будут чувствовать эти люди? Что у них будет? А что я хочу, чтобы они чувствовали? А когда художник так рисует картину, все его картины будут покупаться. Когда писатель так пишет книгу, это реальный факт, я вам говорю. Это вот кто в творческом процессе как-то стихи, может быть, писали, Повспоминайте, это два реальных типа. Многие простотворческие люди, они задаются вопросом, почему вот у этого покупают, у меня не покупают. Это вот реально направлено сознание. То есть один пишет для себя, а другой, когда пишет, то есть правильно пишущий, ну, например, писатель или художник, правильно работающий творческий человек, у него в голове должен быть зритель всегда. А вот разный человек, он смотрит на мое или читает мое произведение, что он испытывает, что я хочу, чтобы он испытывал, почему я это хочу, почему этому человеку это нужно. Когда у человека так построено мышление, он будет успешен. И у каждого из нас, когда так построено мышление, то есть мы делаем ежедневно какие-то действия. Вот пока мы не решим вот эту загадку, каким образом мое действие, не мир вокруг, а людей, которые будут соприкасаться с результатами моих действий, каким образом вот эти результаты моих действий людям будут приносить какое-то, то есть что-то положительное, пока я не пойму об этом, и пока я не начну просто свое действие сопровождать этой медитацией, вот этот человек будет этим пользоваться, этот человек, что он испытывает, то есть что я хочу, чтобы он испытывал. Пока я в эту медитацию не войду, я счастья испытывать не буду от того, что я делаю. В эту медитацию можно войти, даже если ты точишь какую-то неведомую деталь, которая неведома даже конструктору, который ее придумал. Ну, у всех есть разные степени кармы, то есть большинству людей приходится точить какую-то шестеренку, которая сломается через 2 дня использования, чтобы можно было точить новую шестеренку. Большинство из нас исполняет работу ослов. Но даже в этой работе нужно найти. Просто то, что к нам пришла такая работа, означает, что мы вот этого умонастроения избегали. Это очень практический момент. Как только его достигаешь, например, все писали письма. И, может быть, замечали, что вот, садишься писать письмо, да? И ну что, надо написать, что там у тебя было, да? И обычно это очень сложно делать. Ну, что писать-то? Или, например, ты начинаешь думать о том, кому ты пишешь. Как он там, вот как он получит это письмо, развернет его. Ну, он или она. Развернет его, то есть, что будет испытывать, да. Вот человек, да, начинаешь думать о том, вот какие у тебя чувства к этому человеку. И в этот момент, как бы вроде как это не связано, в этот момент письмо начинает писаться само собой. Вот такая вещь есть. И также в любом действии, которое мы совершаем. В этом смысл, например, ведических концепций приготовления пищи. Это смысл понятия бхакти. Мы бхакти, вот мы говорим, что служение на уровне ума, сознание Кришны. Вот, и часто не можем понять, что это такое. А смысл вот он такой, что когда ты совершаешь действие, нужно представлять, думать о том, кто будет результатом этого действия пользоваться. Какой-то условный гипотетический потребитель моего действия. Он всегда разный. Иногда это женщина, иногда это мужчина, иногда это ребенок, иногда это старик. Вот такая работа на уровне ума, и она будет очень сильно нас продвигать. Если в нас этого нет, то мы будем получать течением жизни все более укрепляющиеся ощущения под названием «жизнь прошла зря». Годы идут впустую. Определение понятия старость какое? Что такое старость? Ну, как бы возраст. Это мудрость, это рассвет нормальной цивилизации. В нашем понимании, почему старость это плохо? Потому что старость означает тире, годы прошли зря. Поэтому все боятся старости. Потому что старость, годы прошли зря. В нормальном обществе старость — это счастье. В нашем обществе старость — это беда. Старость — это несчастье. Старость — это от чего бегут. Почему дряхлость образуется? Потому что когда у человека есть ощущение, годы прошли зря, он дряхлеет. Первый раз это ощущение приходит где-то в районе 28-30 лет. И с этого времени это ощущение у человека начинает укрепляться. И с этого момента у человека начинают формироваться различные болезни, которые уже свойственны более старому, более старческому организму. Где, то есть вот этот первый кризис 30-летний, то, что зря, впустую. Почему впустую? Потому что вектор твой направлен был на самого себя. И наполнить тебя никому. Мы можем наполниться только извне. Мы не можем самонаполняться. Вот, это первый очень важный момент. Очень важно его понять. Потому что многие люди, которые вот на уровне теории давно это знают, они этого не делают, у них ничего не получается. Даже те, кто делает, они периодически как бы скатываются на старый шаблон. Как действовать ради других? Нужно конкретно представлять, как эти другие, вот они приходят, и вот они видят, что ты сделал, или они с тобой общаются, да, что они чувствуют при этом. Хорошо они чувствуют себя, плохо они чувствуют себя. Это даст обратную связь и так далее. Это первый большой кит. Второй большой кит, о чем здесь еще говорилось. Есть как бы принцип времени, места и обстоятельства. Его нужно всегда учитывать. И каждая вот эта часть, время, место, обстоятельства, подвержены гунам. Есть время в гунах. Например, утреннее время с 3 утра там, ну, до 6, до 7, это гуна благости. Есть дневное время, полдень, это гуна страсти. Есть вечернее время, вот сейчас гуна невежества, все больше и больше. Как бы, ну и пик — это в полночь, да, гуна невежества. Соответственно, находясь в определенное время, гуна времени на нас воздействует. Если я, например, в ночное время пытаюсь прийти к гуне благости, у меня будут проблемы. Потому что сам фактор времени будет мне мешать. Угу. Да.
Почему некоторые люди, наоборот, активность к вечеру повышается, и какие-то творческие, ну, вот, там, мысли, идеи, там, писать, художники?
Есть более тонкий инструмент, то есть по гунам, по дошам расписаны часы. То есть у человека где-то с 10 до 12 часов проявляется чего?
Пита.
Да.
Пита.
Да. И у него такое. То есть у него до этого сонливость с 8 до 10. И в это время хорошо лечь спать. Вот для того, чтобы с 10 до 12 уже спать. Потому что это неблагоприятная активность, это разрушающая активность.
Кушать хочется опять.
Да, да, кушать хочется. То есть организм, он как бы на новый цикл выходит, но как бы в этот цикл включаться нежелательно, потому что это цикл, он томасичный, то есть невежественный. То есть деятельность в это время, она приносит плоды невежественные.
А если в это время, наоборот, человек находится во сне, ну, как раз с 10 до 12, говорится, он каждый час спит за 2. То есть конкретно вот именно вечернее время, да, с 10 до 12 отдыхает нервная система, которая весь организм в сущности поддерживает. И человек, если он с рождения спал неправильно, То есть у него организм не знает этого ощущения, когда он наполняется.
Я просто тоже в лекции с вами характер, я прям почитаю, я хочу помнить, что...
Да, он по часам, кстати, вот в этом курсе он. Очень хороший курс. Есть очень хороший курс, я вам очень его рекомендую. Называется как он, «Практические и научные основы сознания Кришны». Да? То есть там очень много про питание говорится, там очень много про взаимоотношения говорится. Ну, потом будет интересно, то есть я вам посоветую, где его взять. Вот, принцип места. То есть гуна – место, в котором мы находимся. То есть по умолчанию нас по большей части окружает гуна невежества. Природа сама по себе является смесью благости и страсти. То есть природа в чистом виде, в ней можно найти благость. Ну, конечно, в основном это страсть. Почему? Потому что в чем страсть, да? То есть зверьки какие-то живут там, о своей семье заботятся, что-то там про питание, кто-то кого-то ест все время, да, что-то растет, что-то увядает. В чем благость, да? Природа, она вся, как только ты в нее погружаешься, она вся готова себя отдать тебе. То есть природа, она бескорыстна. Ты вдыхаешь воздух полной грудью, ты можешь лечь на траву, и трава не обидится от этого, она тебя примет. Ты можешь посмотреть в небо, да, и оно тебя тут же наполнит какими-то ощущениями, да. Вот это вот, если говорить вот таким обобщающим словом природа, да, она готова тебе служить вся и сразу, да, тот принцип благости. А если ты, ну, пытаешься как бы совершать духовную практику в цеху металлургического завода, то есть, ну, результат этой духовной практики будет соответствующий. Какое? Скорее всего, разочарование в этой духовной практике. Потому что ты еще слаб. Ты еще не утвердился в том, что ты делаешь. А обстановка тебя еще больше будет твою уверенность подтачивать. То есть принцип места. В каком месте? Это не означает, что хорошо. То есть, ну, все мы знаем, что хорошо посещать природу, святые места, храмы. Тантрики любят кладбище посещать.
Там тоже такое место.
Да, у меня тантрическое такое, да?
Ну, как все всем такие, красота, такой
дивный. Белки с этими в перемешку с птичками.
Да, пепел везде, которым посыпать себя можно. Вот. Но мы же понимаем, что в ежедневной практике это чаще всего невозможно, да? Наша жизнь имеет свой ритм, поэтому вот принцип места, смотрите, еще один практический вывод, да? Но мы вольны себя окружить предметами, то есть предметы, которые нас окружают, тоже создают гуны. И если нас, например, окружает духовная литература, это, несомненно, гуна благости. Если нас окружают какие-то предметы, там, бутылки коньяка, там, еще что-то, то есть это, ну, понятно, да? То есть, что наклеено на наших стенах, что, почему мы ходим, в чем мы сами ходим, как мы сами одеты. То есть, что нас окружает в нашей повседневной жизни. То есть, практика показывает, что даже на рабочем месте можно вводить какие-то элементы, которые зацепляют нас благостью. И обстоятельства. Уже такой обобщающий фактор. Его просто нужно учитывать. То есть не нужно ожидать от себя каких-то особых успехов в духовной практике, когда за стеной, то есть сосед колотит молотком в стенку, да, или там что-то дробит, или кого-то дробит там, или там, то есть слушает в упоении телевизор таким образом, что, ну или я не знаю, я не знаю, как, скорее всего, это для мышей в подвале так включается телевизор, чтобы им слышнее было. Вот, то есть принцип обстоятельств тоже очень важен. Время, место и обстоятельства тоже подвержены гунам. И когда мы видим, в каких гунах, вот мы сейчас здесь и сейчас находимся, да, оглядываемся и смотрим время, место, какие-то обстоятельства, дополнительные факторы, то есть в каких гунах это все зафиксировано. Соответственно, то, что я сейчас делаю, подвержено, я как бы делаю такое как бы усредненное, да, сейчас преимущественно вот такая-то гуна. Это означает, что мое действие, скорее всего, получит результат вот в этой гуне, которая преимущественно на меня сейчас влияет. Здесь очень много тонкостей. День недели имеет значение, например. Вот кто в четверг ходил на намахаты, чувствует очень сильное различие намахата в четверг и намахата в пятницу. То есть в четверг очень такие зубодробительные, в пятницу обычно более расслабленные. Потому что влияет, очень сильно влияет руководящая днем планета. В четверг Юпитер, в пятницу Венера. Венера, она тоже планета знания, но если Юпитер это такой немножко такой учитель с розгой, в одной руке розга, в другой руке Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями на 2000 страниц, вот, то Венера, она такая, то есть, давайте посмотрим про Уголовный кодекс художественный фильм с песнями и танцами. Мы тут как бы в последнее время смотрим индийские фильмы достаточно активно. То есть если 10 минут индусы не танцуют, то их как-то начинает загибать уже очень сильно. То есть они себя чувствуют некомфортно. То есть мы смотрим, есть еще даже для индусов экспрессивные фильмы, это тамильские, то есть это более южные индусы. То есть если к тому, что более 10 минут не танцуют, если они еще, ну то есть более 5 минут не бьют особо жестоко друг другу морду, то тоже их начинает как-то загибать, то есть тоже неправильно развивается фильм. Вот, то есть Венера, она такая эмоциональная всегда. И знание, оно такое эмоциональное, поэтому вот такое знание чаще всего, конечно, легче воспринимать, легче входит в сознание. Юпитер, он просто вот, давайте прочтем сегодня 1000 шлок из Шримад-Бхагаватам. О, давайте. Давайте с санскритом. Давайте с санскритом. Все, сели читать. Все. И так по Юпитеру. Такие аскезы. Пальмики, который сейчас известный очень стал, который Володя Слепцов, он рассказывал. Однажды, говорит, ехали мы в поезде, в купе. И там были какие-то тоже преданные. И он говорит, я им сказал, говорит, давайте, вот, давайте читать, я не из головы же это взял, давайте читать Шримад-Бхагаватам. Я начал читать Шримад-Бхагаватам, вот, и просто его надо было видеть, с каким он упоением описывал свои ощущения того, как он читал Шримад-Бхагаватам. Ну и он еще параллельно рассказывал, ну как бы вот там через 10 минут там вот двое преданных там пошли спать, там одна Матаджи вот еще слушала, я продолжал читать, там у меня вот такое, чем больше я читал, тем больше вдохновения, Матаджи через полчаса вырубилась, а я еще читал, скажем, час, да, и вот, и он предлагал тем, кто там собрал, давайте вот так и сделаем, да, вот классная практика. Ну как бы люди-то вот ту часть с преданными, которые они оценили, они сказали, нет, давайте лучше не будем вот читать долго, один круг по кругу передадим книжку, прочитаем, и больше не надо. Вот. Там, когда книжка прошла по кругу, да, он сказал, давайте еще, вот, вот чувствуете, да, все такие, ну, не поняли, чувствуют они или нет, а он, вот я чувствую, давайте еще, как бы вот так вот. То есть это вот Юпитер так работает. Он такой вдохновенный, большинство людей не понимают.
Раньше, кстати, это практиковал очень сильно йогу, сейчас не знаю, практиковать нет.
Да и сейчас практикуют.
Сейчас он в Индию группу возит. В Гималайи. Отсюда? Ну, он, вообще омский, при этом
омский, омский.
Из Омска. То есть он, у него очень много групп обучал именно йоге вначале. И сейчас вот в Гималайи возит группу.
Не, если вы в Индию хотите съездить, сейчас проблем вообще никаких нет, нет, были бы деньги.
Там уже,
причем деньги небольшие.
Сразу все вообще видите.
Люди с бюджетом в 50 тысяч в месяц в Индии живут.
Да. Свободно. То есть нормально питаясь.
Еще умудряются оттуда что-то привезти. Вот. То есть. Потому что там основная часть это вот, ну, дорожная. То есть вот авиабилеты, виза может быть. А так, в принципе, две недели и месяц в Индии, они не сильно по цене отличаются. Вот. И поэтому, вот исходя из этого принципа, очень важно тянуться в те места, где проявлена гуна благости. Если не тянуться в эти места, не окружать себя символами гуны благости, то по умолчанию нас будут окружать гуна невежества, гуна страсти, гуна страсти, стремящиеся к гуне невежества. В итоге можно обобщенно сказать, что по умолчанию нас всегда будет окружать преобладающая гуна невежества. Если мы сами не будем стремиться, потому что мы не понимаем, что такое думать о другом человеке. Мы не понимаем, что такое жить ради другого человека. Мы понимаем, что такое жить ради дочери, ради сына, ради близких людей, ради друзей. Но это не гуна благости. Это не гуна благости. Это гуна страсти. Потому что это моя дочь, мой сын, мои родственники, мои друзья. Они мне приносят наслаждение. Поэтому я о них думаю. Когда все эти личности перестают приносить нам какое-то наслаждение, мы перестаем о них думать. Мы от них отказываемся. Они приносят мне ту или иную форму наслаждения. Поэтому это не гуна благости. Хотя многие уверены, что это гуна благости. Это гуна страсти. Просто она может быть, например, материнская любовь, да, она может быть чистой, но это страсть с благостью, то есть это не благость. Благость, когда наши действия направлены на каких-то людей, о которых мы не знаем совершенно. Это не каким-то образом Бог их привел к нам для того, чтобы они получили результаты наших действий. Тогда это гуна благости. И мы не понимаем это. А чтобы понять это, нужно найти людей, которые уже реализуют это, и находиться рядом с ними. То есть место. Вот об этом здесь говорится. И на самом деле без этого, то есть это формулируется как общение с преданными. Общение с преданными — это не обязательно искать преданных, разговаривать с ними там о чем-то, да. О, преданный, давай с тобой поговорим. Это даже не обязательно разговаривать с ними на духовные темы. То есть на первом месте стоит просто, нужно стремиться попадать в то место, где находится преданный. Сейчас с развитием интернета это стало к огромному счастью просто сверхдоступно. Можно просто включить какое-то видео. Не обязательно его слушать. Не обязательно должна быть музыка. Даже лучше, если это будет, кто-то там будет говорить. И пусть он говорит. Вот. И просто вот попробуйте, да, включили кого-то говорить. Пошли там делать свои дела. Ну, пусть говорит там на пределе слышимости. ходите, не понимаете, что. Но через какое-то время, если вы посмотрите на состояние своего ума, вы увидите, что оно изменилось. Если, особенно если там говорит духовный учитель, то вы увидите, насколько разительна эта разница. Вы понятия не имеете, что он там говорит. Складно говорит, ладно. Можно даже без перевода какого-нибудь английского включить. Пусть он по-своему говорит. Ничего страшного. Состояние ума через какое-то время изменится. Ваше. Это означает, что вот цигун называется трансплантация знаний. Вот сейчас мы разговариваем о гунах, мы говорим, гуна то, гуна сё, что-то записали, да? Раз пришли, подумали, да? Это один метод познания, привычный западному человеку. Но когда мы просто включаем человека, который находится в гуне благости, он говорит где-то рядом, мы ходим, не понимаем, что он говорит. И через 15 минут мы осознаем, что у меня в сознании начала проникать благость. Я начинаю чувствовать, я понимаю, что это такое. Меня не тянет сесть там, вот там, так вот, повитать там на 108 уровне космического сознания. Нет, меня тянет продолжать делать то, что я делаю. Но я вдруг замечаю, что то, что я делаю, там, не знаю, картошку чищу, например, да? Или там морковку шинкую, да, в этом появился какой-то новый вкус. Как-то по-другому я начал эту морковку шинковать. Как-то она такая какая-то стала. Добрая, что ли, эта морковка. То есть. И разрезая морковку, я не пытаюсь отомстить за все несправедливости, которые со мной произошли в течение дня. Да, то есть. А я как-то так чувствую, что я что-то созидаю. Появилось ощущение, что я куда-то иду вперед. Какая-то благость проявляется. Просто человек рядом говорит. Пробуйте, это очень простой и очень действенный метод. Потому что мы чаще всего, вот полно этих всех, вот интернет-то много, да? Много мы слушаем. Чем больше интернет, тем меньше слушаем. Тем меньше смотрим. Потому что время все время некогда. Для того, чтобы слушать, нужно сосредоточиться, нужно понимать. Вот я послушал час, устала, да, в таком духе. Не нужно понимать, пусть он просто там разговаривает. Сам себе что-то разговаривает, и пусть. Просто важно, чтобы голос чистого человека вошел в то помещение, в котором вы находитесь. Это самый действенный метод еще со времен этому методу многие миллионы лет. И он тогда действовал совершенным образом, и сейчас действует. То есть это называется очищение через звук. Звук имеет первичную природу в этом мире. Понятно? Тебе понятно? Хорошо. Вот так важно было поговорить над этими вещами, потому что пока мы не поняли, что тему возвышения над гунами страсти и невежества. А дальше идет возвышение над гуной благости. К нам достичь бы ее, вообще эту гуну благости. А тут нам уже про возвышение. То есть еще и над гуной благости возвышаться. Да, факт, потому что гуна, хоть и благости, она остается гуной. Гуна означает привязанность. Человек, находясь под влиянием благости, привязывается. А гуна благости является свойством материального мира. А почему плохо привязываться к материальному миру, даже к такому красивому, когда он в гуне благости? Потому что материальный мир это то место, где душа испытывает страдания. Какие же страдания в гуне благости? Все хорошо, счастье, знания. Но в этом мире все всегда конечно. В этом мире нет концепции бесконечности. В этом мире есть концепция времени. Это означает последовательное наступление событий. Вот. И вслед за одним приходит другое. Поэтому даже в гуне благости человек будет испытывать страдания и полного счастья. А гуна благости не дает. полное счастье достижимо только в состоянии над гунами. Так, как же человек может преодолеть влияние гуны благости и достичь духовного уровня существования, на котором возможно истинное счастье? Чтобы избавиться от влияния даже материальной гуны благости, нужно развить в себе качества, присущие трансцендентной благости, вишудха-саты. Для этого нужно, живя в гуне благости, выполнять все свои обязанности, материальные и духовные, как подношение Кришне. Так постепенно человек может обрести вкус действовать в настроении слуги Господа и избавляется от ложного эго «я» и «моё», обретя истинное эго «я слуга, Кришна мой Господин». Итак, объясню вам отличие. Гуна благости – это означает благочестивые поступки. Благочестивые поступки означают поступки, которые мы делаем ради других людей. Эти поступки дают нам благочестие. Мы, совершая такие поступки, получаем от других людей, как сказать, идет такой взаимообмен тонкий. Мы усиливаем свой запас благочестия. В результате этого, то есть запас благочестия, это именно тот капитал, который дает и внутреннее продвижение, и внешнее продвижение. То есть получают какие-то там материальные результаты те люди, у которых есть достаточный для этого запас благочестия. Там коттеджи, машины, самолеты и так далее. Это не означает, что, например, у святого, который живет в землянке, запас благочестия меньше, чем у человека, у которого есть свой самолет. Это означает, что качество этого благочестия разное. У святого благочестия больше. А качество этого благочестия более чистое. С точки зрения духовной науки у него более чистое благочестие, которое позволяет ему духовно развиваться. У богатого человека, материально богатого, у него благочестие раджасичное. То есть это как бы это реальная энергия, да, и она имеет свои характеристики. Благочестие, оно выражается в определенной структуре тонкого тела. То есть у просто богатого человека у него более раджасичное. Оно ему дает результаты в раджасе. И настраивает его на раджас. Да.
А вот благочестие у богатого человека, это же как бы приходит из прошлой жизни, да?
Да.
Потому что у них даже сейчас вот богатый, но
ну, конечно,
благочестие.
За год такой благочестие не накопишь. Это формирует, причем несколькими даже жизнями. Зачастую. Вот. Это один момент. Но привычной для нас реальностью является духовная реальность. Ему вроде благочестие, да, куда уж выше счастья, да, бескорыстное служение другим людям. Есть следующий, еще более высокий уровень, вишудха-сатва. Это означает, что мы с уровня предложения своих действий другим людям переходим на уровень предложения своих действий Богу. Мы думаем о том, что я делаю для Бога. Нужно ему то, что я делаю. Не нужно ему то, что я делаю. А вот раз, представляем, Бог такой раз пришел и вот пользуется тем, что я делаю. Что он испытывает при этом? Ну, немножко так предполагаю. Нравится ему то, что я делаю. Не нравится ему то, что я делаю. Что бы он ни сказал, пользуясь тем, что я делаю. Знаете? Такое умонастроение развивает в человеке еще более высокий уровень сознания. Уровень сознания, на котором он, глядя с этого уровня сознания на окружающий материальный мир, человек вот на уровне просто благости для человека окружающий материал, он такой блестит. Он такой, все хорошо. Вот погода сегодня, такое солнышко, да, такое как бы, ну, красиво, да, приятно. Ощущения такое в голове, может быть, такие позитивные. Гуна благости, она так влияет. Смотришь на мир, вот на природу вышел, горы там хорошо, птички поют, да? Прекрасно. Домик бы здесь там. Вот. Таким образом. Но это материальное чувство. Оно чистое, но оно материальное. Вот здесь какой-нибудь, то есть вместе собираться, там, петь, там что-то. То есть человек с уровня духовного, когда он поглощен тем, что вот пришел Бог, да, и вот он смотрит на это, да, и без развития эгоизма, человек начинает смотреть на такой материальный мир, и материальный мир начинает терять свои краски, начинает блекнуть. Каким бы счастливым ни было окружение, у человека ему этот мир становится скучен. Потому что он начинает медитировать на духовную реальность, по сравнению с духовной реальностью, любая даже самая прекрасная материальная реальность, она ничтожна, некрасива, как гадкая падчерица. Таково предназначение материальной энергии. Там, в материальном мире, материальная энергия это тоже живая личность. И там в духовном мире она тоже прекрасна, но здесь, исполняя свою роль, она всегда присутствует элемент какой-то блеклости. Она недостаточно красива по сравнению с истинной реальностью. Как ни одно зеркало не будет, не передаст в полной мере то, что оно отражает. Вот. В каком-то смысле действовать для Бога даже проще. Потому что когда мы начинаем думать о людях, то люди же разные попадаются. Да? Мы часто начинаем смотреть, какие-то обиды у нас на людей. Почему сложно думать о людях? Потому что сразу начинают выплывать какие-то вот люди, которые нас обидели. Сразу становится сложно делать. Не хочу я делать. Поэтому мы и не делаем для людей. Поэтому мы и делаем для себя. Потому что не хочу я делать для этих людей. Не хочу я жить для этих людей. Не люблю я этих людей. Есть там пара-тройка человек. Для них я готов жить. И они есть мои родственники, дети, мужья, жены, так далее, друзья. Но это не гуна благости. Почему гуна благости так тяжела? Так проста в теории, так тяжела в практике. Потому что эти люди, они все неблагодарные, все подлые, предательские, живут ради себя, садятся на шею и так далее. И там, троеточие, то есть бесконечно. С Богом проще. Во-первых, мы его можем представить себе, как хотим. Он не обидится. И уже нет. Ну, представили, и все, и он не обиделся. Вот, можем представить в какой угодно одежде поначалу. Потом желательно почитать, если Писание все-таки во что он одет. Вот. Как он причесан там и так далее. Что он в руках носит, а чего он в руках не носит. Ну а если кто-то верит, что Бог это облако, то тут вообще просто. То есть есть такое мировоззрение, что это такое. Ох, это вот все, да? Такое облако, а мы внутри этого облака. То есть облако немножко так впало в невежество. И вот в этом месте, где облако впало в невежество, получились люди, например, материальными. С ведами там и с прочими атрибутами. То есть какая задача, то есть надо этот кусок невежества из облака убрать. Ну, краткое содержание буддизма, например. И майявады. Вот, то есть в каком-то смысле это проще. Выстраивать взаимоотношения напрямую с Богом. Для меня, например, в свое время, я вот в подростковом возрасте, я не мог понять эту христианскую концепцию. То есть я во многом даже про себя говорю, я не мог понять эту вот концепцию «возлюби ближнего своего». Да? Сейчас. Ну, есть пара-тройка ближних, которых можно возлюбить. Но, ну, извините меня, основная часть это просто быдло. Да? Примерно так. что за концепция, что за идея. Она была мне непонятна. И когда я познакомился с ведами, для меня вот эта загадка получила свое разрешение. Просто в этой загадке не хватало одного элемента. То есть веды, они не говорят «возлюби своего ближнего». Они говорят, то есть они не говорят «учись любить людей». Все учатся, да, учатся любить людей. Очень мало тех, кто достиг в этом успеха действительного. Чаще всего, если вы посмотрите на практикующих, это любовь надуманная. Разрушить ее ничего не стоит. Не настоящая. Да. Это игра. Веды говорят, развивай любовь к Богу. Смысл не в том, чтобы я любил людей. Смысл в том, что когда ты начинаешь развивать любовь к Богу, ты начинаешь узнавать о том, кто такой Бог, как он выглядит, что он делает, что он чувствует. И причем приходят реализации. Ты чувствуешь, что чувствует Бог. И одна из ведущих его эмоций – это любовь к людям. Это он любит людей. Это не я люблю людей, это Бог любит людей. Всех и каждого. Такими, какими они есть. Он принимает людей. Любить – это значит принимать. Он принимает нас и чистыми, и грязными. И одухотворенными, и греховными. Он нас принимает. И когда начинаешь узнавать это его важное качество, начинаешь потихонечку проникаться чувством глубокой благодарности, которая со временем может превратиться в зачатки любви. И когда мы кого-то любим, мы начинаем... Что с нами происходит? Тут мы кого-то любим. Мы начинаем любить и то, что любит любимый нами человек. Да? Мы начинаем любить одежду этого человека. Нас начинает интересовать круг его общения, куда он ходит, что он делает. Да? И когда мы начинаем потихонечку любить Бога, нас начинает привлекать то, что привлекает его. А его привлекают другие люди. Вот с этого момента начинается зарождение. Мы начинаем смотреть на людей глазами, которыми на них смотрит Бог. И с этого момента начинается вот этот элемент принятия и любви к людям. Вот так вот. Немножко, то есть в обход. Не напрямую я вас всех люблю. Да невозможно это. Невозможно всех принять. Всех принять и всех полюбить может только Бог. Поэтому вот эта идея «полюби всех», она... «я Бог», она значит. Не может простой человек всех принять, все принять. Веды, они не настаивают на этом. Потому что это невозможно. Только Бог может всех принять. И святого, и убийцу. Причем одинаково. Мы не можем. Но мы можем посмотреть на убийцу глазами его и понять, почему, что ему важно в этом, не знаю, комаре, который всех кусает. Как можно любить комара? Как можно любить, не знаю, клопа? Как можно служить клопу? Это в преломлении через самого совершенного служащего, да? Мы все пытаемся служить, но не всегда обращаемся к тому, кто служит лучше всех. А ему стоит поучиться, потому что он лучше всех умеет служить. Нам же он служит. Он дал нам это тело, он помогает нам таскать это тело по вот этим всяким поверхностям, которые он тоже помог нам создать. Не будет? Вот. Понимаете, да? Это и есть концепция духовной благости. То есть четвертый уровень развития. То есть понимаете теперь различие? То есть материальная благость, есть духовная благость, да? Понимаете, в чем различие? Просто благость – это служение людям. И то есть в уме вот как бы вот другие люди, да? Духовная благость – это служение Богу. Если человек служит, говорит, что я служу Богу, да, и говорит, вы все быдло, я вот Богу служу, не мешайте мне. Но это не духовная благость. Не знаю. Наверное, это духовное невежество. Вот такая еще одна гуна. То есть это, наверное, духовное невежество. Вишудха тамас. Потому что не может быть духовного развития, не может быть, что когда человек духовно развивается для себя. Такого не бывает. Это означает не духовное развитие, а развитие. Я, наверное, все телефоны буду куда-нибудь выкидывать за окошко, как вот там воду, это, там, или какие-нибудь продукты там, чтобы они морозились, выкидывают. Я вот телефончики со шнурками за окошко выкидываю, чтобы они там висели. То есть духовное развитие означает развитие потребности делать что-то другим людям, раздавать. Вот, это возвышение надо. Просто это очень важный момент. Многие люди, даже находясь многие годы вот, в каком-то духовном поиске, не понимают этих ключевых особенностей. И топчутся на месте. И фактически развивают не духовные свои качества, а развивают свое эго под новым лозунгом. Все мы, я говорю, мы с этого начали. По умолчанию включена гуна одна. И она включена всегда. Это гуна невежества. Как бы я духовно ни развился, это правило, оно никуда не девается. Потому что время – место обстоятельства, а время – место обстоятельства, я нахожусь в этом теле, которое невежественно. Как только я его покину, оно тут же проявит все свое невежество. Он будет лежать, ничего не делать, это тело, без меня. Не будет оно ничего делать. То есть вот это огромный кусок на несколько десятков килограмм невежества, который таскает меня. Вот как собаку выгуливают иногда хозяева, да? Непонятно, кто кого выгуливает. То есть и тут тоже, вроде я душа, я вот хозяин этого тела, непонятно, кто хозяин уже. Потому что это тело, оно уверено, что оно хозяин меня. Поэтому я считаю собой, вот я смотрю, это я. Но это неправда. Я не могу даже практически почувствовать, а кто я, душа. Настолько это тело, оно меня убедило за годы моего существования в нем, что оно и я, это одно и то же. Но как только я из него выйду, это тело просто ляжет, мозг этот умный перестанет там искорками, просто ляжет и будет лежать, и будет гнить само по себе. Урок 20. Урок 18. Возвышение над гунами страсти и невежества. Урок 19. Возвышение над гуной благости. Урок 20. Кришна – высшая причина сотворения материального мира. То есть, кому служить-то? Ради кого возвышаться над материальной благостью?
Что, Кришна? Я хотела спросить у папы, находясь на материальном гуне благости, когда приходишь в шутка садху, это все-таки вот это само переход, вот этот, это чуть больше причины милости происходит?
Ну, вообще, да. Вообще считается, что человек даже в благость, просто в благость даже без милости не может прийти. И считается, что как бы вот духовная концепция, она же противоречит материальной. И само присутствие духовного здесь, сам приход, например, Бога, да, непосредственно, Это беспричинное. Понимаете, как бы слово беспричина, оно часто употребляется, и у него немножко такое значение. Беспричина — это значит без причин. Мы ищем, просто когда говорится о Боге, мы начинаем, вот он пришел за тем-то, за тем-то, за тем-то. Да нет, он просто пришел, потому что пришел. Ой, вот, вот мне пришла такая, или, например, пришла мне такая реализация, да, вот мне сон такой пришел. И начинаем это, его анализировать. Вот это потому, что мне вот надо сделать то, это. Да нет, просто приснилось, потому что приснилось. Вот как бы значение слова без причины, потому что это просто вот, например, мне приснилось что-то хорошее. Я под впечатлением этого. И вот он эффект.
И там такой вот еще, что ты сам уже понимаешь, что не было никакой причины тебя, именно тебя, да, что ты там в благости попал. Или даже выше, да? Ты сам это осознаешь, что уже не было. Это получается беспричинная
милость, да? Да. Понятие беспричинной милости, оно очень помогает. Когда мы, например, наблюдаем, как какой-то подлец и негодяй процветает. Просто какой-то святой человек его по своей беспричинной милости благословил. И он получил шанс, будучи какой-то змеей подколодной, да, понюхать, почувствовать вкус, ну, более высокого уровня жизни. Не достоин его, не будет достоин его еще миллиард лет. Но ему как бы дали возможность. И он, у него вкус этого останется, когда он вернется в свою подколодную жизнь, да, и где-то на подсознании он в следующем в своем теле, вот этом мрачном каком-нибудь там, то есть будет он какой-нибудь, я не знаю, то есть какой-нибудь там палочка кишечной, да, и у него в глубинах кишечно-палочного сознания сохранится след, он будет к этому стремиться. И когда он будет к этому стремиться, у него будут какие-то получаться действия, которые его к этому приведут. И по такой же беспричинной милости мы получили вкус, как у входящих вот в преданное служение, мы получили вкус духовной реальности. Потом через год-два это ощущение духовной реальности уходит. Но мы запоминаем это ощущение. Его нет, но оно было, и оно настолько нас впечатлило, что мы продолжаем долбиться сквозь бетон материального мира для того, чтобы это ощущение вернуть, для того, чтобы это ощущение заполнило все окружающее меня пространство. То же самое, только более высокое ощущение. Кришна – высшая причина сотворения материального мира. Я не знаю. Я же не помню. Вообще у нас этот урок уже был. Да. 20-й был. Да. Мы остановились на... Сейчас скажу. Я вот не помню. 21-й урок «Взгляд Махавишну». Это мы прошли. Следующий урок «Творение материального мира». Тут я не помню, проходили мы это или нет. Уже. Ход времени... Ход времени во Вселенной было.
И все, на этом.
А, ну вот, да. То есть мы как бы приближаемся.
Потом, у нас там всякие другие были темы.
Потом балахство началось. Время.
Еще полчаса.
Полчаса.
Минут 15 уже.
Итак, Кришна – высшая причина сотворения материального мира. Материальный мир создается с двумя целями. Вспоминаете? Первая цель – предоставить возможность живому существу наслаждаться отдельно от Господа. Первая цель главная. То есть в материальном мире по умолчанию Бога нет. Он создан для того, чтобы вот мы здесь бултыхались, как вот принцип лягушатника. Для чего создается лягушатник? Для того, чтобы ребенок плавал в ощущении, что родителей нет. Родители, они есть, фига с два, они куда-то денутся, но они там спрятались за ширмой. И ребенок там бултыхается, как бы никого нет. Или ванная, там ребенок заперся изнутри, тоже родителей как бы нет. Вода есть, игрушки есть, вот, а родителей нет, и слава Богу. Да? также создан материальный мир. Вот, не надо нам этого вашего Бога, мы здесь сами проживем. И вторая цель материального мира – предоставить возможность живому существу вернуться в свое изначальное положение в духовном мире. Потому что изначальное положение – это с родителями ребенка. Ребенок побултыхается. Вода раз остыла, а он не знает, как воду горячую сделать обратно. И так далее. И он начинает там кричать: «Мам! Мам! Мам!»
Пенка растаяла.
Да.
«Мам!» Уже интересно.
Постарше ребенок там становится, там деньги карманные закончились, да? Начинает: «Мам! Мам! Мам!» Вот. Потому что главный секрет вед то, что природа души это подчиненное положение. Поэтому нам так некомфортно возвышаться. Поэтому нам интересно это попробовать. Но надолго нам это не надо. Потому что верховный, главный, он один. А мы все рядом с ним. И нам это нравится, нам это приносит счастье. Вот в чем смысл взаимоотношений между душой и Богом. Поэтому можно сказать, что материальный мир рожден из двух желаний. Одно желание – желание души. Запереться в ванной и не видеть родителей. То есть наслаждаться отдельно от Бога. А второе желание – это желание Бога. Желание Бога в том, чтобы душа здесь не наслаждалась слишком долго. Потому что каждый из нас, он каждого из нас знает. Очень близко знает. Каждый из нас ему дорог. Вот в чем секрет. Поэтому две вот эти вот идеи, они родили диалектический материализм. То есть единство и борьба противоположности. Есть две противоположности, которые рождают дуализм этого мира. И вот эта вот постоянная борьба, которая нас окружает, она рождена из двух абсолютно противоречащих друг другу идей, с которыми создавался материальный мир. Абсолютно противоречащих друг другу и уничтожающих друг друга. Одна идея – Бога нет, и не надо, чтобы он здесь был. Вот. А мы же знаем, что Бог он везде, и не может быть такого, что Бога нет. Все состоит из Бога, по большому счету. И Бог он начинает как-то так изворачиваться, что ли. То есть вот он как-то так вот создает это все, что здесь действительно была, появляется слово иллюзия. Иллюзия, что его нет. Но кто Бога знает, у кого как бы духовное зрение более-менее развито, он начинает видеть, что ну, Бог, он же, понимаете, он изначальная личность, да? И изначальная личность, значит, яркая личность. А яркую личность разве утаишь? И вот он себя утаить на самом деле не может. Вот. И как только посмотришь с этой идеей, что Бог где-то, да? И получается, что он везде. Ну, везде. Никуда не уходил, как бы никуда не девался. Но люди, которые не хотят видеть, они не видят. Таково свойство нашего зрения, один из элементов. Но Бог-то, он и не хочет, чтобы мы его не видели. Он хочет, чтобы мы его видели. Поэтому он заложил в этот материальный мир такую какую-то противность, пакостность и гадостность, чтобы нам периодически надоедало в этой вот ванной плескаться, мы звали того, кому мы дороги. Для достижения обоих целей Господь дал ведическое знание, которое, соответственно, делится на две части. Апаравидья – материальное знание, позволяющее достичь первой цели, то есть наслаждаться отдельно от Господа. Это есть в ведах полностью, вот и до. То есть есть ведические ритуалы, физические какие-то песнопения, которые позволяют достичь материального процветания. Все, раз там человек ни бей, ни мей, ни кукареку сказать не может, одел, например, изумруд на себя, да, и речь из него полилась, да, и как бы окружающие не знают, как остановить там это. То есть снимите с него изумруд. Раз там девушка там ну, страшна, как кладбищенская ночь, одела на себя бриллиант, например, да? И раз мужики с тайкой за ней ходят, да? Какая она такая, какая она сякая, да? А если бриллиант с изумрудом? Вот. То есть. Таким образом. То есть это знание описывается в ведах. То есть можно достичь просто вот то, что по телу не дано, но можно определенными действиями добиться этого результата. Например, человек тупой, как, вот, ну, как стол. Да? Раз одел на себя желтый сапфир, да, и начал вещать, то есть у академиков там уши в трубочку заворачиваются. Там. Они сроду этого не знали, то что он. А он говорит там это. То есть, в принципе, он это только что придумал. Вот. Но так говорит, что все верят. То есть Юпитер сильный включается. Очень умный человек становится. Об этом есть знание в ведах, полностью описано, что, как, где и почему. И паравидия. То есть апаравидия и паравидия. Духовное знание, позволяющее достичь второй цели. Поэтому просто веды зачастую критикуют. Говорят, там вот за излишний материализм. Те, кто не знают вед, те, кто не понимают вед, почему и как они записаны. Потому что веды, они сверхдемократичны. Они не напрягают тебя. Они не заставляют. Потому что, когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, мы говорим о взаимоотношениях. Взаимоотношения не построишь по чьей-то указке. Мы-то привыкли, верь в Бога, да, молись Богу. Ну, нужны ему такие молитвы? Не нужны на самом деле. Они ему не интересны. Если тебе говорят, молись Богу, да, у тебя в голове, то есть, хочу быть умным, хочу там быть красивым, хочу быть там, хочу говорить кому угодно, да, говорить кому угодно, что угодно, когда угодно, чтобы ничего за это не было, да. Ну, если у тебя это в голове, он говорит, ну, как бы, ну, я же понимаю, ну, на, пожалуйста. Потому что пока у тебя это в голове, Бог тебе интересен не будет. Он тоже хочет быть интересен как личность. Мы же хотим быть интересными как личность. Да? Мы же, когда хотим с кем-то общаться, нам же не интересно, чтобы общались с нашим мизинцем. Вот, там, с моим мизинцем общается кто-то, я, эй, алло, я тут. Некоторые с зеркалом общаются, когда разговаривают с другими людьми. Вот, таким образом, то есть, если мы такого хотим, да, почему мы думаем, что у Бога не может быть такого желания? Что-то вы меня сбили, господа. Вот, поэтому в ведах реализованы обе эти цели. То есть насильно мил не будешь. Если хочешь, на, пожалуйста, делай. Потому что пока тебе не дашь, ребенок орет, пока ему не дашь, не успокоится. На, успокойся. Все, успокоился, теперь давай поговорим. Поэтому есть апаравидия, материальное знание в ведах, и паравидия, духовное знание. Если человек хочет наслаждаться отдельно от Кришны, он может воспользоваться материальным знанием, апаравидией и счастливо жить в материальном мире. Однако, если человек, осознав бренность и ограниченность материального счастья, пожелает опять воссоединиться с Кришной, он может, воспользовавшись паравидией, духовным знанием, вернуться назад в духовный мир. Таким образом, Господь не посягает на свободу выбора живого существа и позволяет ему действовать по своему усмотрению, либо в связи с ним, либо отдельно от него. Природа живого существа не незначительна, она, однако, недостаточна. Без соприкосновения с хладиней шакти, энергии блаженства, во внутренней энергии, живое существо никогда не испытает абсолютного безграничного счастья. Поэтому главное предназначение материального мира состоит в том, чтобы помочь живому существу развить утраченную любовь к Кришне и вернуться в свое изначальное положение в духовном мире. Кто является высшей причиной сотворения материального мира? Высшей причиной сотворения материального мира является Кришна. Однако сам Кришна непосредственно не связан с творением, это важно. Он творит при помощи своих особых воплощений. И хотя все это материальное мироздание возникает по воле Господа и при его личном участии, тем не менее, он всегда остается невидимым для обусловленных живых существ. Ибо для того, чтобы наслаждаться отдельно от него, им нужно находиться в иллюзии того, что Бога нет. Господь раскрывает себя только своим преданным. В какой из своих многочисленных форм Кришна осуществляет творение? Кришна осуществляет материальное творение при помощи своих особых воплощений – Пуруша-аватар. Пуруша – наслаждающийся, аватара – тот, кто нисходит. Существует три воплощения Пуруши, создающие и поддерживающие материальное проявление. Первое – Маха-Вишну. По-другому его зовут Каранода-Кашая-Вишну. Возлежит в причинном океане, который называется Карана-Джала. Поэтому он называется Каранода-Кашая-Вишну. И проявляет все вселенные, которые появляются из пор его кожи при его выдохе. А при вдохе вновь входят в него, то есть вселенные, которых множество. Бросая взгляд на материальную энергию, он приводит ее в движение и творит все необходимые ингредиенты для создания вселенных. Понятно? Каранода, Каша и Вишну. Понятно? Лежит, спит. Почему спит? Потому что в бодрствовании ему такой ерундой заниматься скучно. Вишну, ему не очень интересен материальный мир. Еще раз я вам говорю, то есть ему интересны дживы, живые души. А материальный мир, который он для нас создал, для того, чтобы мы в нем забыли о нем, ему не очень интересен. Поэтому он творит во сне. Второе проявление. Гарбода Кашая Вишну. Входит внутрь каждой вселенной, и возлежит там на водах Вселенского океана Гарбадака. То есть описывается, что то есть Вселенная, как бы она представляется как пузырек, да? И она тоже до определенного уровня наполнена водами. Но это такие вселенские воды. Это не совсем та вода, которую мы пьем. Абсолютно не та вода, которая течет из наших кранов. Вот. То есть это что-то другое. И вот на водах этого чего-то другого возлежит Гарбода Кашая Вишну. Из его пупка вырастает лотос, на цветке которого рождается первое живое существо – Брахма. Внутри лотоса расположены все планетные системы Вселенной. Нет? Вы сейчас поняли эту идею? То есть лотос очень большой. В середине сидит Брахма. Планетные системы – это локи. Да? То есть, когда пытаются трансформировать это на язык современной астрономии, есть два варианта понимания, что такое лока. Лока – это, например, план звездной системы. Ну, одной из звездных систем является Солнечная система, например. Вот план, да. А другая концепция понимания – это план галактики. Галактика тоже формирует определенную плоскость. Вот. В любом случае, вот все эти элементы, они, то есть, вот описываются, то есть, как, ну, то есть, сравниваются с лотосом. На предмете ведической космологии уже как бы разбирается вот это внешнее видение, то есть с точки зрения какого-то внешнего наблюдателя, как обустроена Вселенная. И третье, Кширода Кашая Вишну. Входит в каждый атом творения, в сердце каждого живого существа и таким образом становится сверхдушой всех материальных объектов, и живых, и неживых, поддерживая материальное мироздание. Итак, Каранода Кашая Вишну, Гарбода Кашая Вишну, Кширода Кашая Вишну. Шрила Прабхупада так описывает процесс сотворения материального мира в комментарии к Шримад Бхагаватам, второй песне. В определенном месте духовного неба, Брахмаджоти, время от времени появляется духовное облако, и закрытая им часть неба носит название Махат-Татвы. Тогда Господь в образе Маха-Вишну, полной части Господа, ложится на воды Махат-Татвы, называемые причинным океаном, океаном Карана-Джала, Возлежащий в причинном океане Махавишну погружается в сон. И во время его сна на свет появляются бесчисленные вселенные, порожденные его дыханием. Эти вселенные плавают по причинному океану, и все они существуют только в течение одного вздоха Махавишну. Тот же Махавишну, принимая образ Гарбхудакашая Вишну, входит в каждую из них и ложится там на свое собственное воплощение, Шешу, имеющего облик змеи. Из живота Вишну вырастает лотос, на котором рождается Брахма, владыка данной вселенной. Брахма создает все многообразие форм живых существ во вселенной, соответствующее спектру их желаний, а также солнце, луну и других полубогов. Таким образом, главным конструктором материального мироздания является сам Господь, что подтверждается и в Бхагавадгите. Только по его велению материальная природа создает все виды движущихся и неподвижных существ. Каковы основные этапы творения материального мира? Сотворение материального мира происходит в два основных этапа. Сарга – первичное творение, осуществляемое Господом Вишну. В это время возникает 5 грубых материальных стихий, 5 объектов чувственного восприятия, 10 органов чувств, а также ум, разум, ложное эго и совокупная материальная энергия. Висарга – вторичное творение, осуществляемое Брахмой, который создает все подвижные и неподвижные тела во Вселенной. Итак, высшей причиной творения является Господь Шри Кришна, который в форме своего частичного воплощения Махавишну создает материальные первоэлементы, составляющие семя творения. Вторичный творец Вселенной – это Брахма, первое сотворенное существо. Он уполномочен управлять гуной страсти в масштабах данной Вселенной, являясь вторичным творцом, поливает семя творения, из которого вырастает вся Вселенная. Так, осталось там чуть-чуть повторений. Мы пойдем дальше. Конечно, уже есть упор. Вопросы. Какие-то грустные. Вот когда начинаешь про космологию что-то говорить, такие печальные становятся вообще. Всегда одна и та же реакция. То есть, да, все грустные становятся, то есть борьба со сном начинается. Вот. То есть грустные, наверное, от того, что много сил уходит на борьбу со сном. То есть основной вопрос, зачем он нам это рассказывает вообще. Ну, что делать? Это, наверное, самый непрактичный элемент из всей ведической какой-то философии. У кого-то есть склонность к такому знанию, кому-то это знание как бы... На самом деле, действительно, оно не очень важное. Оно важное в той части, которая касается Кширодакашая Вишну, то есть параматмы. Но элемент – это когда Бог входит в каждый атом. То есть он находится в каждом атоме. Действительно, то есть даже медитируя на атом или на какой-то элемент, можно увидеть личность Бога, проявление личности Бога. И да, правы сейчас разные проповедники, да, Бог, они говорят, Бог в тебе, да, Бог во мне. Просто они почему-то, для них Бог в тебе означает, что, ну, как бы это ты и есть. Веды говорят, что нет, просто во мне есть и Бог, и я, вот. Для чего он есть здесь? Для того, чтобы помогать мне управлять этим штукам. Потому что в этом штуке даже медики современные разобраться не могут. Как вот он сложно устроен. Как руки двигаются, как ноги двигаются, ну более-менее поняли. А в башке как мысли двигаются, до сих пор разобраться не могут. Очень много разных умных людей, но как действительно мысли по башке бегают, ну не могут понять. Как детенки из этих мыслей тоже получаются, тоже не очень разобрались. Вот. Ну вот на свиньях пока тренируются, на морских, ну к чему-то, может быть, придут. Ну а Бог, он просто разбирается, пока ученые не поняли, как-то это же все должно происходить. Руки должны двигаться, ноги должны ходить, голова должна мысли разные дурацкие порождать. Да? Вот он всем этим процессом руководит. А душа, находясь в теле, описывается, она просто наслаждается. Вот я хожу, я ем, я сижу, я говорю, я пою, я телевизор смотрю, я деньги зарабатываю, я деньги заработал, я деньги получаю, потом я деньги трачу, потом снова деньги зарабатываю. То есть вот этот увлекательный процесс. И душа как бы она так раз, так сидит, как в кинотеатре. Сидит, как в кинотеатре. И вот, ух ты, ничего себе, как интересно. Вот раз только работал месяц, раз за час потратил. Ух ты, как это интересно. Ну-ка еще раз так же сделаю. Может, по-другому будет. Раз работал год, да, раз за полчаса потратил, ничего себе, тоже интересно, да, вот как бы душа. А Бог, он в этих глупостях нам помогает. Ну, он не понимает на самом деле, как бы, ну, зачем год работать, потом... Ну, и мы тоже не... Ну, то есть мы оба не понимаем, как бы, мы вот изучаем этот процесс.
Давно читала где-то какие-то книги у Павлова, что ли, по-моему, спрашивали студенты. Говорит, ну, вот мы вскрытие делали, а вот никакой души там не видели. Значит, это все вам бред. А он говорит, ну я вот вскрытие головы делал, но ума-то там тоже, говорит, ну видела. Мозгиеты, где-то мысли, где
на работе проповедую. Ну так, вот периодически что-нибудь рассказываешь. Вот и столько много услышали. Вопрос мне задали. Вот для чего все это вообще? Вот, духовное развитие. Если я... Тут я хоть действую, у меня руки есть, ноги есть, глаза есть, голова есть. А в духовном мире-то... Ну, я не хочу быть облаком. Ну, столько рассказывала. Какое бы облако. Если там ясно, понятно говорится, что мы созданы по образу и подобию, да, даже в христианской религии говорится, что по образу и подобию, значит, говорю, с руками, с ногами,
по твоим желаниям,
с головой. Ну, не факт там, что там.
Скажи, ты облако, давай.
И не все
там,
головой,
там
да?
Же не действовать же, там тут я действую.
Не все с
а там. А там это, а там-то я что буду делать? Летать что ли? Почему летать-то так же будешь действовать? Только... все говорю.
Мама говорит, там работать не надо.
Да, там наоборот вся жизнь служит.
Подтянет.
Теперь рассказываю там, ну, рассказывала ей про связи с этой, с Украиной. Сидят, значит, это, на днях рассуждают. Вот ты говоришь, что это Бог, он такой великий, это вот смысл того, что вот, ну, развиваться, да, вот он Бог есть, да. Это, даже полубоги воюют между собой. Вот ты говоришь, вот пришел он с полубогами на поле боя, Курукшетра, я рассказывала там, да? И что, он же там же был, и все равно война, ну смысл? Смысл вот этого развития, если все равно война. Что с Богом война, что без Бога война. Ну так смысл, почему он там не взял и всех не переубил там это, ну вот, ну и что, он сразу же там, он пришел, смысл-то его прийти было. Не для того, чтобы ему безразлично, как бы, ну как бы, он пришел как учитель, он говорит, что я не скажу, когда те учителя не справляются, которых я прислал со своими задачами, чтобы научить.
Если как? Я все сделаю за вас, то вы ничего не научитесь.
Так я не схожу сам учить. Сами. Учить я тогда схожу, не схожу сам учить. А, ну, взял бы и научил, как это, как этих демонов-то, раз бы и убрал, я бы, так он пришел-то, ну, не для того, чтобы он приходил, разбирался на разборке, вы там передрались, а я пришел разбираться, да, а для того, чтобы нас научить, как в этом мире, ты, а зачем нас учить? Я говорю, ну, ты же не хочешь к нему в духовный мир, помнишь, ты говорила, я уже подвела, ты же, говорю, не хочешь к нему туда, в духовный мир, а тут передрались, ему не, у него выбора не остается, как прийти тебя и научить, как тут жить. Он и не берет в руки оружие, он учит нас, как нас это, как тут нам тут разруливать-то все это. Вот я говорю, это Янукович, вот смотри, он просто сидит, бездействует, уже 100 человек умерли там. Это получается, вот он и пришел, и в то время он пришел, чтобы научить, чтобы такой Янукович не сидел на посту.
такое, думают, сидят.
Ой, они меня, нет, они меня, это, у меня своих мозгов не хватает, чтобы... Только такие вот вопросы задают, да?
Слава Богу, что включается хоть.
Так я еще, знаешь, что, внезапно еще в таких эмоциях спрашивают, что...
Вы сегодня говорили про место не обстоятельства, место не то.
Не так. Сама я рада, что кашу заварила, да? Теперь у тебя вопросы
не застают. Ну, это было.
Так откопают еще такие. У меня, блин, элементарная сама, не знаю, как за себя ответить. Они мне еще такие вопросы отколупывают, что это.
Ну, это всегда так. Тем лекторам такие вопросы стараются задать, чтобы дать.
У вас может быть
вот ты, вопросы. Вот ты, как они,
все понятно.
Ты умничаешь вечно.
А вот скажи тебе.
Не, ну да. Как бы, просто если непонятно, то я лучше буду объяснять. Потому что, да.
Это я бы скорее добавление такое. Раз, вот не потратил, раз, за минуту отдал кому-нибудь. Раз, за минуту потратил годовую зарплату.
Ну?
Пусть она что-то.
Раз Настя на улицу сходила и половину месячной зарплаты это, потратила по дереву. Пролезла, например, там штаны за 2000 остались. Или там, ну, то есть разные варианты. Раз там Настя...
Куда деньги потратить? Ну, это пример, хороший пример.
Из моей жизни.
Ты же учишься?
Жизненный пример. Ну, ладно, то есть через 2 недели мы продолжим грызть этот гранит вот этой науки. Вот. И постараемся, чтобы у нас все это происходило.
Чтобы зубы целые остались.
Под влиянием Венеры, чтобы это все было весело, в то же время понятно.
Вот вопрос, наверное.
Да, давай.
В христианстве одним из самых основных обрядов считается покаяние, исповедь, угу. Да, исповедь, покаяние. А вот что веды об этом говорят?
Об исповеди? Ну, нет такого распространения вот именно у этого обряда, потому что основной концепцией является духовная практика. Более высокий уровень – совместная духовная практика. Потому что для чего покаяние? Что такое покаяние? Мы рассказываем кому-то, кто-то нас слушает, мы раз рассказали, легче стало.
Нет, не в этом исповедь.
В чем?
А исповедь в том, что ты приходишь и признаешься в том, что ты не прав. Смысл исповеди в этом, что я признаюсь, что я то делаю не так, это не так делаю. Есть люди, для людей даже сложно просто признать это, что я в чем-то бываю неправильно.
А веды этому процессу не придают значения вообще. Потому что, ну да, это один из процессов. Он не является основным элементом духовного развития с точки зрения вед. Основной элемент духовного развития, он состоит в том, чтобы...
не констатировать факт.
Концентрироваться...
на то, что ты уже сделал. Да?
Нет, я скажу, неправильно все говорите. С христианством, конечно, все хорошо. Концентрироваться на той точке, на том объекте, к которому нужно прийти. И даже на самом деле проще звать. В этом смысл йоги, то есть концентрация на том объекте, к которому ты должен прийти. В данном случае это Бог. И просто веды, они говорят, да, ты по умолчанию, ты грешен, ты нечист, ты материальный мир сам по своей природе тамасичен. По большому счету, с точки зрения вед, попытки очиститься внутри материального мира, они бесполезны. Все успехи, которые вот, нами достигаются, они возможны только потому, я почему просил обратить внимание, вот благодаря вот этой идее, когда Бог в каждом атоме. То есть он здесь не отсутствует. Он создал здесь иллюзию, что его нет, но он здесь не отсутствует. Поэтому веды говорят, что нужно просто во главу ума поставить абсолютную истину, личность Бога и обращаться к нему. Все. И этот процесс, он включает в себя и покаяние, и очищение. И когда совместно, например, совместная молитва, да, она обладает еще большей силой, происходит совместное тоже взаимоотношение. То есть веды, они процесс переводят на более глубинный уровень. Потому что от того, что человек признался, что, и мы на практике это видим, от того, что человек признался, вот там, отче, я согрешил, да. Ну вот ты это делаешь неправильно, ты это делаешь неправильно. То есть, ну вот покайся, да, я покаялся, ну все, давай, иди дальше. То есть элементы покаяния, отпущения грехов. То есть веды, они вообще в другой плоскости находятся. Они как бы, то есть напрямую это не говорится, не обсуждается, это не имеет того значения, которое приняло в современном христианском мире. Потому что даже христиане сами говорят, ну, я отпустил 10 грехов, тут же пошел 100, совершил. Это процесс кармы, он бесконечен. Веды описывают, что есть разные, например, есть несколько видов убийства, которые мы совершаем все время неосознанно. То есть мы постоянно убиваем каких-то насекомых и так далее. Вообще-то это тоже убийство. Тоже один из вариантов убийства, тоже кармически наказуемый. Когда мы кушаем, даже если вегетарианская пища, это тоже форма убийства. То есть от греха в материальном мире уйти невозможно.
Но есть какие-то очень страшные грехи, да, которые совершаются в грехе, это как предаешь Богу. Вот. И там мы не просто одним делом, не знаем, что ты просто признаешь, что ты просто сокрушаешься, даешь слово, что ты его ну как.
Я понял.
Обед какой-то.
Да,
я понял эту идею. Вот. То есть важно.
Можно мне стол встать?
Да.
Мне кажется, это уже исповедь, и все равно как бы больше зацикливаешься на себе, правильно? Как
бы, я просто из общения с христианами.
И как бы ты сидишь в этом, и все. Ты пошел еще раз исповедовался, шагов-то нету.
Из общения с христианами я знаю, что с большинством из них происходит. Я вот все время пытаюсь, просто христиане, они очень зафиксированы на этой концепции греха. Они постоянно об этом говорят. И это похоже на то, что ты вот...
Ну, какой бы... Концентрируешься только на этом, как бы, да, об этом.
Просто, когда ты в целях добра ходишь, например... какое-то адское помещение, там начинаешь бороться там с чертями, с какого-то ты там, у тебя меч справедливости, ты режешь этих чертей, с какого-то момента на тебя брызжет их кровь, там какие-то части их тел на тебя седают, твой меч в крови, ты рубишься, они совершают жестокости, ты как бы впадаешь в раж. И с какого-то момента есть такой момент, что ты в своей борьбе со злом, насколько ты сам отличаешься от того, с чем ты борешься. Вот это то, что Махатма Ганди сформулировал. Добро оно не может убивать. Вообще-то. То есть добро борется другими методами. То есть и мы... Веды говорят, что ты есть то, о чем ты думаешь. Если ты думаешь о грехе, даже если ты думаешь о нем в терминах борьбы с грехом, или ты думаешь, что грех хорошо, или ты думаешь, что надо бороться, но у тебя в голове грех. Потому что у тебя в голове, то и формирует твою окружающую жизнь. И вот христиане все время вот о грехе, о грехе, о грехе. А для того, чтобы греха не было, нужно думать о безгрешном. Не нужно думать о своем грехе, потому что мы мой грех. Это форма эгоизма. Сначала человек просто грешил, потом он выходит на следующий уровень развития своего ложного я. Я самый грешный. Я покаялся. Такие. Что в этом? В этом нет смирения. А как смирение достичь? Если человек начинает о смирении, опять же, думать в терминах греха, то он тоже, он всегда будет скатываться вот в развитие своей аханкары, это называется, вот ложное я, эгоизма. Голова должна быть заполнена тем, чем-то другим. Стоит вопрос, чем заполнить голову? Можно заполнить какими-то промежуточными элементами, там, какие-то красоты Вселенной, вот материальное вот, благочестие, гуна благости, да, материальная благость. А можно заполнить, просто можно как бы быть максималистом и сразу, вот я вот этой цели добился, да, вот, например, была цель заработать миллион, заработал миллион, следующее, 10 миллионов заработал, заработал 10 миллионов, заработать миллиард, заработал миллиард, что дальше? Следующая какая-то цель. А есть какая-то цель, которая вот ты поступенчато к ней придешь. То есть конечная цель, последняя цель, цель всех целей. Абсолютно истина. И веды говорят, вот ты можешь пройти вот этими этапами, мы тебе расскажем как. Но если ты ленивый человек, мы тебе можем дать эту цель сразу. В принципе, как бы ты не мучайся, потому что вот эти вот много-много целей, это несколько миллиардов лет нужно жить. Даже, может быть, не один цикл творения Вселенной. Но мы тебе расскажем, как все будет нормально. Ты можешь идти этим путем, медитация, восьмиступенчатая йога, то есть можно жить там тысячу лет, даже вот сейчас в нашу эпоху. Есть йоги, вот, ну, для йогов нормально жить где-то 300-400 лет. Есть такие личности, они сейчас есть. Вот. Ну, мы тебе можем рассказать, например, как вот за одну жизнь, вот этому телу 100 лет, в принципе, по умолчанию, как за 100 лет прийти к цели всех целей. Выбор за тобой. Но мы тебе этот выбор даем. И они начинают описывать. А на самом деле прийти, описание метода простое. Ты должен поместить эту цель всех целей в свой ум. Как? Ну и по-разному. И даются методы. Как это сделать? И отсюда возникает мантра при помощи имени этой цели, образ, при помощи образа, веды описывают, как она выглядит, ты помещаешь образ сюда, в свой ум, во внутреннее зрение, ну и другие элементы. Ну, в основном, то есть, мантра и образ, да, то есть, имя. Вообще, основное это имя, потому что образ, визуализация, она вторична. Основным элементом материального творения является звук, волна. И все начинается со звука. Когда мы читаем, например, это одно. Когда человек нам говорит реализованный, то же самое, да? Мы вещи, даже сложные, понимаем гораздо быстрее. Потому что идет передача через звук, она идет более прямая, больше информации в звуке. И веды описывают, что в материальном мире существует два элемента духовного бытия. Первый элемент это душа. Ну, я говорил об этом в прошлом. То есть душа, она имеет нематериальную природу, духовную природу. Поэтому она так тяжело, тяжело живется в этом, потому что мы противоположны. И второй элемент, как ни удивительно, это святое имя, имя Бога. Поэтому в христианстве что говорится про имя Бога? Оно секретное, оно запретное. Там и много вокруг этого. Потому что имя Бога имеет тоже духовную природу. Нама. Нама называется. Она имеет духовную природу. И поэтому, объединяя себя как духовную субстанцию, да, с другим духовным элементом, мы усиливаем свою возможность увидеть духовную реальность. Вспомнить ее. А как только мы ее начинаем видеть, у нас появляется четкое понимание, что не хочу здесь, хочу там. Потому что там лучше. Там красивее. Просто есть глубинные, у каждого, наверное, свои, есть глубинные причины, почему мы захотели уйти от Бога. Они древние какие-то, это было давно, что-то там произошло. Это уже сейчас не имеет значения, когда человек начинает духовно прогрессировать, к нему приходит память об этих событиях, на самом деле. Вспоминаются эти вещи. Они не имеют значения. То есть веды, они действуют в другой плоскости. То есть вообще диаметрально, видите, как бы, вроде как бы вот эти делают так, а эти делают так. Нет, эти делают так, а эти, в принципе, об этом даже и не задумываются. Для них вообще духовность это другой момент. Восточная духовность это нечто другое. Восточная духовность, ну вот ведическая, не придается большое значение греху. Потому что сама идея борьбы с грехом, она означает недостаток знания. Потому что с грехом сама теория кармы, то, что изучают в самом начале, она дает понять, что с грехом бороться бесполезно. Что такое грех? На санскрите это самскара. То есть есть самскары позитивные, то есть хорошие какие-то, есть самскары негативные. Негативная самскара — это грех. И карма описывается, то есть вся карма, накопленная человеком за все время его нахождения в материальном мире, это называется санчита карма, она описывается, скажем, есть санчита карма, да, есть вся карма, да, есть прарабдха карма, карма на текущую жизнь, вот карма в этом теле. Прарабдха карма, она как раз описывается гороскопом человека. Вот. Астролог как раз прарабдха карму изучает. Так вот, то есть при помощи прарабдха кармы мы как бы отрабатываем санчита карму. Так вот, приводится пример, что при помощи прарабдха кармы отрабатывать санчита карму — это все равно, что ложкой пытаться выпить мировой океан. Знаете, объемы кармы. Вот нам кажется, о, тут столько проблем. По сравнению со всей накопленной нами объемом грехов, это просто вот, вот ложечка маленькая, да, и океан. Поэтому говорить о борьбе с грехом — это просто, ну, недостаток образования с точки зрения ведического какого-нибудь ученого. Невозможно бороться с грехом. Невозможно покаяние. Тебе, ты с одним грехом поборолся, тут же вылазит еще тысяча. Соответственно, человек, который этим путем, он приходит к идее, что истина где-то рядом. Что-то не то, это какой-то тупиковый путь. И ведические ученые, они именно пришли к этому выводу, что это тупиковый путь. Он приводит в никуда. Он приводит к разочарованию, он приводит к потере энтузиазма, что с христианами чаще всего происходит. Поэтому ведический путь, он другой. Вообще диаметрально другой. Вот таким образом. То есть это не отменяет силу покаяния, но сила покаяния по сравнению с силой методов, которые являются основными согласно ведам, сила покаяния, она достаточно имеет, ну, меньше, она говорит.
Я, конечно, прослушала, но вот у меня, как сказать, ну, я какой пример сюда привожу, да, каждый, есть такая поговорка, да, не поговорка, а пословица, каждый мудрец, у него, у каждого мудреца есть свое прошлое, благодаря чему он вырос, да, и у каждого преступника имеет право на будущее. То есть мы, вот о чем Алексей говорил, да, то есть мы всегда, иногда даже не желая, делаем какие-то промахи, да, и ранее. Так ведь?
И, вопрос был какой, помнишь?
И мудрец, он благодаря чему-то же, вот говорит, ну как вот духовный учителя, вот, ну, Читани Чандра в частности говорит постоянно, он, я ни одного святого не видел, у кого была вот такая легкая, простая жизнь. Неважно, какая конфессия, неважно, какое направление. То есть он прошел через такой жизненный опыт, благодаря чему вот он может реализованно рассказывать. Потому что человек, который что-то не прожил, у него глаза не светятся. Так ведь?
Вопрос был.
У него вот в душе вот такое вот, что там, он будет говорить, да, и ты будешь понимать, да, этот человек это уже прожил. То есть он говорит так, то что я уже, вот он говорит такими словами, то что пойдя его вот как путем, что он говорил, я уже не споткнусь. Понимаете? И за таким человеком, почему за таким человеком следует, да? Потому что он уже это прожил. И ты идешь, и тебе легче идти. Понимаете? Вот. Ну, то есть это очень важно. Не важно, то есть даже вот ваши, вот, то есть, получается, ну как вот, у вас актерская, да, среда. То есть у вас наверняка тоже такие люди, да, вот, которые, ну, в игре, предположим, это выражают, да. То есть они же тоже благодаря какому-то своему жизненному опыту, да. Вот нельзя вот любовь сыграть, да, если ты ее не прочувствовал. Правильно же, да? Вот, ну, то есть искренне ее же не сыграешь. Но когда тебя вот эти чувства обуревали, да, ты понимаешь, да, ты обживаешься.
Ну, это по Станиславскому.
Ну, так
вот,
или иначе.
Американцы, они наоборот говорят, что пофиг, прочувствовал ты или нет. Главное сгримасничать правильно.
Не, все равно так не сыграешь, мне кажется. Я тоже немножко играла, правда, не в театре.
Вопрос был про покаяние. В христианстве большой упор на силу покаяния. Как с этим ведом?
Ну, вот, ну, я, кажется, не досказала, да, то есть пока Это вот как раз вот к тому же. Ну, Алексей, это
же... Ведок есть другой институт. Просто покаяние, это выросло, а скорее не выросло, а скорее ужалось. Покаяние – это элемент огромного института, который в ведах стоит во главе угла. Это маленький элемент, который фактически означает уничтожение этого института. В ведах есть институт взаимоотношений с гуру.
То есть это та точка, благодаря которой ты начинаешь общаться с духовным учителем?
Покаяние – это элемент
взаимоотношений.
Покаяние – это элемент взаимоотношений с гуру. Но покаяние в христианстве, оно полностью, вот, то есть в христианстве нет элемента гуру. Есть как бы вот этот проповедник, священник, да, но если сравнивать с тем, что в ведическом обществе это небо и земля, потому что, то есть, по ведическим стандартам для гуру недопустимы многие вещи просто. Когда если он отступает, то он считается лжегуру. И в ведах очень хорошо прописаны критерии, как отличить истинного гуру от лжегуру. И когда ты находишь истинного гуру, когда ты находишь разных истинных гуру, ты веды учат, как среди них найти единственного своего, который тебя... На самом деле веды говорят, что сам ты к Богу не придешь. Ну, это долго можно пояснять. А это доказывается, это научно доказывается. Сам ты не придешь. Ты можешь прийти при помощи гуру татвы. Бог, вот эти две цели, да? Вторая цель, он хочет, чтобы мы вернулись. Поэтому для того, чтобы мы вернулись, он поместил в материальный мир принцип гуру татвы. То есть мы сейчас не о человеке говорим. Бог поместил в материальный мир принцип, который называется гуру татва. И есть люди, которые, развиваясь духовно, они видят, что вокруг люди страдают, они обращаются к Богу. Господь, помоги. И тогда Господь берет этого человека и вкладывает в него эту гуру-татву. И тогда этот человек становится гуру. При нем говорится, он способен принимать учеников. То есть нужно понять, что гуру-татва, то есть это не этот человек гуру. Вот, гуру это не человек. А это вот у него вынимается человек или там, куда-то он запихивается там и вкладывается в него вот это вот гуру татва. И Бог начинает действовать через этого человека. Поэтому гуру по ведам выражают почтение как Богу. Многие это неправильно понимают. Некоторые даже гуру со временем начинают это неправильно понимать, что почтение же мне оказывают. Вот. И западные люди, да, как-то вот человека возвеличивают. Возвеличивают не этого, не эту личность, а вот Бога как гуру, которому эта личность, этот человек уступил вот в этом теле место. Как-то так. Это вот очень тонкий момент. Он для ученика очень важен в смысле выражения почтения своему гуру. Ты выражаешь почтение и человеку, и Богу в этом человеке. А, вот. И вот описывается, вот как строить, нашел ты этого гуру, да, как строить с ним взаимоотношения, как он тебя может. И как бы элемент делиться с ним своими переживаниями, это один из элементов. А эффект от покаяния, да, очищения. Это просто это эффект от общения со своим духовным учителем. И просто практически вот это как выглядит. Ученик, когда попадает просто вот, называется даршан, вот какая-нибудь такая комната, гуру сидит, да, и ученики, да. И зачастую просто попадаешь, и тебе даже ничего не надо спрашивать. Все ответы сами, все вопросы сами собой находят ответы. Груз уходит с плеч, тебе хорошо. Вы вместе, например, мантру читаете, вы вместе какие-то действия совершаете. То есть это более глобальный процесс.
Есть возможность уже, вот, то есть ты, получается, слушаешь, ты же там не один обычно, да, на общении с духовным учителем, есть еще разные ученики. И чаще всего с теми мыслями, с которыми ты шел, разные люди, задавая вопросы, ты получаешь сразу же ответы. То есть это уже диалог идет, не монолог твой от чистого сердца, а диалог.
Вот, то есть... Понимаете, то есть это почему в христианстве так произошло? Ну, можно предположить, просто это связано было с, то есть, с происходившей деградацией вот этого института гуру. Потому что в чем смысл вот этой исповеди, да? Анонимность проповедника, там, например, духовника. Зачем, например, гуру, который, например, там, вот Франциск Ассизский, да, или какой-нибудь, ну, то есть святой человек христианский, зачем ему принимать исповедь вот тайно? Зачем? И более того, из примеров, из жизнеописания святых христианских мы знаем, что люди приходили к ним, у них не было потребности за какой-то решеточкой. Все люди, наоборот, стремились лично видеть эту святую личность и общаться с ним, дотронуться до него. Ну, и в христианстве есть тоже такие же святые, да? Человек, когда видит святую личность, он начинает стремиться к нему. А, это гуру. Вот это и есть гуру. Святой человек. Просто когда начала возникать необходимость каких-то там, то есть, в христианстве-то я не знаю, как покаяние происходит, получается, да, то есть там как-то.
Ну, вот это также развелся священником, и он как бы, Бог через него как-то отпускает.
Ну, вот это элемент взаимоотношений. В принципе, в христианстве, кстати, еще 100 лет назад очень сильно была развита вот эта концепция, это называлось духовник, то есть семейный наставник. И в Индии это тоже. Сейчас это как-то не очень распространено, к сожалению. То есть именно вот должна быть личность, с которой ты строишь взаимоотношения. Сама по себе исповедь...
Сейчас уже начало практиковаться.
Сейчас, ну, если это возрождается, вот, то есть важна не исповедь, а важен контакт с духовной личностью. Вот что веды говорят.
И еще важнее, что ну, периодически это происходило. То есть не раз, вот, например, хотя бы периодически это происходило.
Но все равно интуитивно, там, прежде чем пойти к СПС, я это очень давно делала, но вот недавно мне опять захотелось. Все равно хочется пойти именно к какому-то священнику хорошему.
Ну, то есть, который даст совет.
Да,
не просто говорит,
который да, выслушает, поговорит, который да, направит, сам спросит. Я, ну, то есть, ну тоже прислушаюсь, что другие говорят о нем. Не знаю, там, кого-то советую, кого-то рекомендую конкретно.
Ну да, в видах это проработано. Это и называется, как бы, есть квалификация ученика и квалификация учителя. Квалификация ученика заключается в двух вещах. Первое, умение определять правильного гуру, о чем мы сейчас говорили. И второй элемент, то есть когда ты нашел правильного гуру, умение правильно с ним строить взаимоотношения. Потому что найти гуру это полбеды, но если ты придешь там в кирзовых сапогах, там рассядешься и скажешь там, сядешь вот так, там, ну давай мне вещай, на уровне ума многие так и делают, то гуру скажет тебе иди отсюда. То есть найти гуру, как оказывается, еще мало, нужно еще правильно к нему подойти. Вот. То есть вот второй элемент. Веды учат этому. Как ученик должен ставить себя по отношению к учителю для того, чтобы знание через него к тебе пришло. Потому что Бог просто на тебя посмотрит и скажет, не, вот этому шлагбаум.
Пусть просто... А вот тот человек, который, ну, даже бывает, кому-то рассказываешь, да, оно просто не входит. Ты понимаешь, что ты вроде говоришь, что бывает, кто говорит, вот даже нету мысли, да, вот что человеку сказать, вот просто ее нет. А кому-то вот она потоком льется, и хочется говорить, говорить, ты понимаешь, что ну, как вот, ну, как вот Алексей постоянно говорит, я даже, по-моему, сам даже этого не знала. То есть из тебя идет, вот и это конкретно нужно какому-то человеку услышать. Ну, то есть какая-то информация должна прийти.
Да, часто так бывает, что люди приходят с каким-то вопросом, да, я в ходе лекции просто в тексте мне периодически подходят и говорят, что вот я приходил, ну, чаще женщины, приходила с вопросом, вы мне на него в течение лекции ответили. Вот. Это практически постоянно. Вот. То есть, это связано с тем, что когда человек настроен не на себя, то есть я настроен не на то, что я хочу сказать, а на то, что этим людям важно услышать. Не то, что они хотят услышать, тоже важный момент. А то, что им нужно услышать, важно услышать, что им нужно знать сейчас. Вот, то есть это целый большой такой материк взаимоотношений с, ну вот как здесь было написано, взаимоотношений с духовными людьми, духовных взаимоотношений, элемент выстраивания духовной жизни. Просто, то есть, еще раз, то есть исповедь просто в том виде, как она часто обсуждается в христианстве, это какой-то такой отдельный какой-то элемент самозначимый. В ведах нет такого элемента. В ведах есть описание процесса. И веды говорят, что есть два кита, два главных кита. Это общение с духовным учителем и твоя мантра. Потому что мантра – это твое общение, на самом деле, напрямую с Богом. Потому что, когда меня зовут по имени, я откликаюсь. Если я обладаю какими-то мистическими совершенствами…
Это шастры?
Чтение, да, писание. Когда я обладаю мистическими совершенствами, кто-то там с Луны меня зовет по имени, да, я тоже откликаюсь. Бог, он обладатель всех мистических совершенств. И когда я произношу его имя, веды описывают, что он откликается в этот момент, он находится в этом месте. Я произношу его имя. Это реальный факт. Те, кто реализованы, они это подтверждают. И вот я его позвал, он приходит, и я начинаю с ним строить взаимоотношения. И начинаются разные стадии. Первое, человек, который нормально голова построена, он понимает в этот момент, что оказывается, я не готов. Я вот вроде вот Бог там, верю там и так далее. А вот он пришел, и я понимаю, что я весь черный. Я вижу, что вокруг него какое-то его окружение, те, кто в миллиард раз чище меня. Я понимаю, что я весь черный, да, то есть я не готов. Это очень хорошее сознание, человек начинает приближаться к пониманию своего истинного уровня. Потому что все мы себя ставим гораздо выше, чем мы являемся на самом деле. Когда человек начинает осознавать свое изначальное положение, истинное положение, на самом деле проще становится жить. И веды опять же говорят, да, то есть вот в этой точке начинается развилка. Человек понимает, я черен, да, во мне много грязи. И первая мысль, я хочу очиститься. Я хочу к нему, для этого нужно очиститься. Человек начинает очищаться разными способами. Кто-то молится, кто-то по святым местам ходит, кто-то на голове стоит. Вот. Но на самом деле он приходит к следующей фазе. Когда человек, он может чиститься год, 10 лет, 15 лет. Но если он при этом еще и читает духовную литературу, то он быстрее поймет. Если не читает, ну медленнее, наверное, поймет, может быть, за 1000 лет поймет. Вот. Потому что в духовной литературе написано, что, я про карму сказал, бесполезно чиститься. А человек, когда чистится, с ним происходит, например, молится он. Избавь меня от грехов, избавь меня... У него что происходит? Ну, это описывается, как у него начинает открываться духовное зрение. А когда у него духовное зрение начинает открываться, то есть, вот он первое ощущение, я грязен. А потом духовное зрение развивается, приходит не то, что «О, я очищаюсь». Если у человека происходит это «Вот я очищаюсь», значит, он эго свое развивает. Потому что когда у человека развивается духовное зрение, он видит «О, так это я еще не видел, насколько я грязен». Вот у меня сейчас глазки пошире открылись, так это я вот это и вот это. Дальше молится, у него еще «Так это я там тоже ошибался». То есть я такого натворил. Начинает вспоминать прошлые жизни. Начинает вот эту санчита карму, начинает вспоминать. И он видит, и итог на самом деле, он видит, боже мой, на самом деле у человека еще совесть, да, это то, что я сделал, оно неочистимо. Сама идея, что я очищаюсь, предполагает, что то, что я сделал, от этого можно очиститься. Но у человека духовность, она проявляется в развитии совести. И человек, у которого мало совести, он очень легко себя прощает. Что значит я очистился? Я почитал мантру, я себя простил. А тут человек видит, и ну, это нельзя прощать. И тут опять развилка, да? То есть, или человек вот уходит в это вот бултыхание в грехах, но веды, если он читает Святые Писания, там написано, что в этот момент ты должен понять, что ты благодаря чему это понял, увидел все это? Благодаря мантре, которая у тебя на языке. Кто дал тебе эту мантру? Откуда она взялась? Вспомни, насколько ты был невежественен в самом начале, и к тебе пришла эта мантра. И она до сих пор с тобой. С чем это связано? А это связано с тем, что тот, чье имя ты произносишь, ему не важно, сколько у тебя кармы. Ему важен ты сам. Он знает тебя, того, кем ты являешься. И он тебя готов простить в любую секунду. Просто ты сам не готов попросить прощения. Просил прощения ты. Нет, что-то забыл. Карму чистил. С грехами боролся. Но на самом деле ему даже не нужно, чтобы ты попросил прощения, потому что он считает, что тебя не за что прощать. Потому что если бы он считал, что ты виноват, он бы ушел от тебя. А он, духовное зрение тоже развивается в том, что ты начинаешь видеть, что он никуда не уходил никогда. Он всегда с тобой, рядом. Даже когда от тебя все отвернулись, когда ты натворил что-то такое, что невозможно простить даже самому себе, в этот момент, если ты скажешь, Бог, ты где? Ты почувствуешь, что он рядом находится. И, то есть, не прощение даже нужно просить, а просто попросить его никуда не уходить, попросить его, да даже не просить ни о чем, а просто с ним поговорить, просто увидеть его, просто посидеть с ним рядом. И это ступень взаимоотношений, которая в христианстве на самом деле не разбирается, она считается там табу. Потому что это ступень, которая в ведах уже, вот это главное, это суть вед. Это личное взаимоотношение с Богом. Почему она табу? Потому что многие люди, то есть очень много инсинуаций. Если ты не готов, если у тебя ум недостаточно развит, очищен, ну, воспользуемся уж этим термином, то ты будешь как бы заниматься не тем. То есть есть иллюзия, есть реальное установление взаимоотношений. Веды дают критерии, почему, да, действительно, так важны шастры. Там описаны критерии, как определить, поехала у меня крыша, или я действительно, у меня какие-то взаимоотношения с Богом. Есть критерии. Ну, один из критериев я, например, привел, да, когда человек, например, когда человек очищается, да, в нем появляется ощущение, я очищаюсь от грехов. Это означает, что он еще больше загрязнился. Потому что когда человек действительно очищается от грехов, признаком этого является то, что он начинает видеть еще больше своих грехов. Вот такой парадокс небольшой. Ну, если вы подумаете над этим, вы поймете, что это действительно так. То есть это развитие именно совести. Веда пишет, что такое совесть? Совесть это параматма. Это как раз вот Бог, который вот он в душе. То есть он приходит и Веда описывает, то есть реально этим телом управляет параматма. Непосредственно экспансия Бога. То есть душа описывается, она находится ну, примерно вот здесь, рядышком. Ну, то есть я нахожусь, да? То есть вот этот большой аппарат, то есть тело описывается как аппарат. Биологический робот. Вот. Душа, она просто как бы, как будто телевизор смотрит. А режиссер, он вот тут сидит и все режиссирует. И он в каждом вот так вот находится, да? И совесть это означает, это то, та информация, которая ко мне как душе приходит от параматмы. Параматма, то есть говорится, что вот муки совести это означает, что то, что я делаю, беспокоит параматму во мне. Он беспокоится, такое слово употребляется. И вот это беспокойство, да, я его чувствую, я воспринимаю это как муки совести. Что совесть, что значит совесть меня мучает, да? Обычно параматма сдерживает, да, мы многие вещи делаем, нас совесть не мучает, параматма сдерживается. Но иногда мы что-то такое делаем, что, ну, она начинает, ей становится некомфортно в этом теле рядом со мной. Вот, ну вот, таким образом, много всего.
Да, да, можно очень долго спрашивать и говорить, я просто не хочу вас больше.
Вы, главное, ходите. Вот смотрите, главный вообще элемент во всем – это регулярность. Потому что как только человек, пока человек ходит, вот я сказал про голос слушать, да? Поначалу люди ходят, они не понимают большую часть. Ну просто вот это, он втягивается человек в этот поток, да? И со временем он начинает все сразу понимать, потому что включился. Потому что здесь очень много нового, очень много необычного, парадоксального. Поэтому нужно просто продолжать. С какого-то момента, а если просто попробовать, да, и, скажем, не съесть блюдо целиком, то вкуса полного не почувствуешь. Потому что вкус, он поначалу, настоящий вкус, он поначалу прячется. Настоящий вкус, он раскрывает себя со временем, потому что настоящий вкус ведического знания, он говорит, то есть, я не для всех. Настоящий вкус ведического знания не в знании. Настоящий вкус ведического знания во взаимоотношениях. Вот о чем я говорил, во взаимоотношениях с личностями. Потому что есть еще божества. Тоже должно быть понимание того, что такое божество, что в христианстве называется идолопоклонничеством. Но это неверно. То есть божествам может подходить не каждый человек. То есть человек подготовленный, а когда человек подготовленный, начинает видеть, кто они и кем они являются. То же самое гуру. То есть, когда человек подходит к гуру, да, и видит настоящего гуру, то у него появляется внутреннее стремление, никто его в этом не убеждает. Следовать за этим, за этой личностью, следовать за этой личностью, так вот скажем. Это невозможно проповедовать преданность гуру. Невозможно сказать, вот этот гуру, ты его должен любить. Невозможно. Это другой процесс. Человек попадает в сферу общения, что ли, в ауру этого, этой личности, находится в ней, и в него появляется желание следовать. Так это действует. Но опять же, очень много личностей, у которых сильная аура. Ты в нее попадаешь, появляется желание следовать. Поэтому считается необходимым, чтобы сначала ученик подготовился, чтобы он сначала почитал, как отличить просто лжеца с сильной аурой от того, у кого и аура сильная, но и мотивы чистые. Вот. И веды это тоже описывают. То есть, поэтому веды это наука. И есть даже, там есть даже более тонкий момент, с какого-то момента своей жизни гуру может, например, в нем может ложное возобладать над истинным. И, например, ученика учат, как определять эти моменты, как он себя должен вести по отношению к этому гуру. Есть там более тонкие моменты этикета. То есть человек был, стоял, например, на истинной платформе, потом его как бы, ну, путь у него такой. Бхагавад-гита об этом написано как раз. Что все мы идем правильно, но с точки зрения внешних мы можем, может выглядеть, например, что называется, человек пал. А Бхагавад-гита, она убирает вообще этот термин падения. Кришна там говорит Арджуне, что вы все, ну, неправильно видите, он не пал. Это он так идет вперед. Вам кажется, что он пал, это просто элемент его духовной жизни. Просто он, ну вот, например, сейчас не может вам знания давать, но он духовно продолжает развиваться. Это элемент его движения, он идет вперед. И нам тоже важно это знать, и скажем для нас, да, нам кажется, что мы, вот, например, работал над собой, да, раз что-то такое произошло, и за 2 секунды все вернулось, например, да, какое-то качество в себе человек изживает. Бхагавад-гита, она учит, что Ну, важно же не то, что ты как бы пал, а что с тобой дальше происходит, да? Вот наблюдаем, да? Раз, ну, слетел с катушек, да, в чем-то, да? То есть, вот, например, не буду говорить так, или не буду делать так. Тут раз что-то, или вот эти люди, да, вот я с ними буду себя держать вот так, потому что мне надоело, что они себя ведут со мной так, как хотят. Раз пришел к этим людям, и все, весь тренинг ушел в это, в никуда. Они просто там на тебя надавили, и важно, что происходит после этого. А после этого продолжается работа над собой. И нормального человека он начинает искать дальше, кто-то озлобляется, озлобление тоже. Ну, пробует на вкус человека озлобление. Может быть, это вариант. То есть мы разными путями, сложными, непрямыми, но мы движемся. Покуда человек думает, он развивается. Когда человек начинает стремиться перестать думать, там алкоголь, наркотики, еще что-то, это да. Следующее тело, которое ему будет дано, это тело животного или растения.
Люди говорят, тело попроще.
Да. Вот таким образом. То есть, и вот, скажем, цель вот наших занятий здесь, да, то есть, если люди вот новые приходят, да, вот вас, например, да, если у вас продолжается желание общаться с ведическим знанием, подвести вас именно вот к таким людям, чтобы у вас появилось желание общаться, ну, посмотреть, скажем, на духовном учителе именно. Потому что с этой точки начнет на самом деле действительное ваше развитие. То есть вот то, что здесь, это будет просто подготовка ко встрече с духовным учителем.
Ну, даже если, предположим, то есть вы выберете другую конфессию, вы обязательно, то есть вы очень много интересного узнаете, потому что, ну, приходило много людей, то есть, за сколько, за 4, да? Ну, дома стали нам хата проводить. Многие люди уходят, то есть в свое, что не практиковали раньше, ну, потому что здесь есть очень много сложностей, да, предположим, даже то, что мясо не нужно, рыбу, ну, яйца, то есть если в этом движении оставаться. Так или иначе, то есть они начинают Бога видеть немножко иначе, взаимоотношения немножко иначе. То есть однозначно, то есть вы, я говорю, то есть как вот раскраска, да, то есть раз она была черно-белая, ее раскрасили. Вам мир покажется очень интересным. То есть вы жизнь немножко в другом ключе увидите. Однозначно, то есть, и говорит, и вот Господь, вот, ну, Господь Кришна, то есть Бхагавад-гита, говорит, да, как там что говорится, то есть человек даже, ну, я своими словами скажу, человек даже один шаг сделав в этом направлении, да, то есть он уже не сходит с этого пути. То есть, если он хотя бы один шаг сделал в направлении меня, я делаю к нему 10. То есть все принесет вам пользу. Вот это уже, мне кажется, это уже здорово. Вот. Если вам интересно,
здесь очень много парадоксальных элементов. Например, многие считают, многие говорят о вегетарианстве. Вайшнавы вегетарианцами не являются. То есть мы нет такого, что мы что-то едим, а что-то не едим. Нет, боже упаси. Поэтому, скажем, разговор о том, что бросить есть мясо или яйца, это бессмысленные разговоры.
Ну, я, например, мясо не ем уже 5 лет. Ну, а что, разве Кришна...
Я вам сейчас объясню. Вайшнавы вегетарианцами не являются. Вайшнавы являются людьми, которые кушают то, что ест Бог. Потому что основная идея в том, что мы... что делает вегетарианец? Вегетарианец кому еду готовит? Неважно, есть мне мясо. То есть с точки зрения вайшнава, вегетарианец мало чем отличается от мясоеда. Потому что вегетарианец... Кому мясоед готовит еду?
Себе.
Кому вегетарианец готовит? Себе. Ну нет в ней мяса. Ну молодец, спас корову. Там. Дело не в этом, нет, в этом есть элемент развития, но он маленький. Нет, мы вот сейчас про гуны говорили, да, про вектор. Нет гуны благости в этом. Здоровье там и так далее, это раджас, страсть.
Ну вот, например, прасад, да, мне интересна всегда эта была тема. Но прасад, да?
Угу. Да, правильно.
Но я для себя не хочу это делать.
Ну, вот готовить себя, да?
Нет, все по-другому, все проще. Просто вот вы готовите себе, а тут вы делаете то же самое, но вы готовите Богу. На самом деле процесс не сильно отличается. Просто вы готовите Богу, вы когда это приготовили, вы не набрасываетесь на это, вы берете изображение Бога и говорите: покушай, покушай, пожалуйста. Закрыли, ушли, 5 минут погуляли, он покушал, приходите. И это вещи, они не связаны с нашим умонастроением, с нашей концентрацией, они связаны с нашей верой. Просто предложили, и человек, и вы приходите, и вы кушаете, и вы на вкус чувствуете, что это совершенно другая еда. Раз так сделали, два сделали, и начинает, что, может, не, может, правда он приходит кушать? Потому что по вкусу, просад он не зря так известен, по вкусу это другая еда. Есть вот блюдо, одно предложили, другое не предложили, у них вкус разный. В этом смысл просада. То есть мы не работаем с категориями, которые зависят от нас. Здесь именно ведическое знание дает такие вот реализации, что действительно вот он, независимый фактор, что-то произошло и изменилось качество этой пищи. Поэтому мы не вегетарианцы, мы кушаем просад, мы кушаем то, что покушал Бог, и готовим мы для Бога.
Есть история такая, если не ошибаюсь.
Сейчас, подожди, я договорю, просто это, я с мясом-то задел. Поэтому как бы не ведется разговор. А потом, когда эта мысль проникает в голову, да, что мы кушаем, ну, встает, естественно, вопрос, а что он ест? Вот. А он говорит, я вот это ем, а вот это не ем. То есть, опять же, элемент, мы думаем о нем, вот, вот это вишудха сатва. Что он кушает, встает вопрос. Бога надо покормить. Что он кушает? Вот он же тоже, понимаете, то есть разные вегетарианские блюда. Он некоторые любит, некоторые не любит. Есть блюда, которые, например, он любит сладости, например. Или он любит, что он любит? Некоторые вещи он еще не пробовал, например. Вот мы раз только что придумали, он не пробовал, попробовал. То есть мы чувствуем, понравилось ему или нет. Вот. То есть,
мы попробуем, как же он это ел.
Да, вот. И это тоже элемент взаимоотношений. То есть просад становится еще одним мостиком. Вот. В этом важность. А не в том, здоровая у меня пища или нет. Заменяю я мясо фасолью или не заменяю. То есть, ну, это, конечно, важно. Но это важно, потому что Бога надо кормить вкусной и здоровой пищей. То есть, это немножко наивно звучит, но с какого-то момента это становится более важно. Потому что ты чувствуешь, ты обращаешься не к какой-то силе, которая там за облаками, а ты чувствуешь, что кто-то вот рядом, вот ты вышел, да, он пришел, вот детское чувство Деда Мороза, да, вот он приходил, и он обо мне подумал, вот, это то же самое, но он, ты понимаешь, что он действительно, не мне сказали, и я поверил, он действительно думает обо мне каждый день. Он где-то рядом ходит, он прячется от меня. Начинаешь себе задавать, а чем он прячется от меня? Понимаешь, а потому что я же в него не верю. Я же в него верю или не верю. Как один духовный учитель сказал, это все равно, что вот, то есть я прихожу, говорю: Галя, я в тебя верю. То есть я верю, что ты существуешь. Она на меня смотрит, как на идиота. То есть, конечно, я существую, потому что вот она я. То же самое многие люди думают, что вера в Бога – это вот «я в тебя верю». Я верю, что ты существуешь. Ну, да, это же очевидно. Невозможно столько говорить о том, чего не существует, сколько в мире говорят о Боге. Самая обсуждаемая тема. И встает другой вопрос. А в чем же тогда дело? А может быть, я верю, что ты существуешь, а верю ли я тебе? То есть я знаю, что существует Галя, да, но верю ли я ей, да, доверяю ли я ей. Если с этим поработать, окажется, что я не верю Богу. В этом причина. И я ему не доверяю. Потому что на самом деле я знаю, что он причиняет мне вред. Причинял мне вред. И вот начинается вот это вот эти жернова начинают внутри работать, да. что, как, почему. В то же время я вижу, что он же рядом, он меня не бросил. Что-то не так. Что не так? И начинает человек искать. Начинает везде искать ответ. У Бога спрашивает, не слышу я его еще. Ах, ну да, я же ему не доверяю. Поэтому я закрылся от него, как дети делают. Вот так глаза закрывают, да? Вас нет. И мы так сделали. Нет тебя. Нет, не хочу, чтобы ты был рядом. Уйди от меня. Как ребенок говорит там родителям, да, в какой-то момент. Вот этот процесс. И элементом этого процесса является прасад. То есть мы не вегетарианцы, мы прасадарианцы. Вот. Это, хотя внешне это выглядит так же. Там такая же капуста с петрушкой, то есть и так далее. Еще момент насчет, то есть питания, я специально просто про мясо и яйца сказал. Многие просто вот на этой идее вегетарианства начинают отказываться от мяса, отказываться от яиц. Нет еще в голове понимания процесса просады, они начинают болеть. Вот, особенно в северных регионах, просто у нас пища бедная. То есть в мясе, скажем, хотя бы по минимуму есть и железо, есть и йод и так далее. То есть, еще раз, мы не отказываемся от чего-то, а мы кушаем вкусную пищу. Учимся кушать вкусную пищу. И пища невкусная, она отходит сама собой. Потому что человек, который кушает вкусные вегетарианские блюда, особенно предложенные Богу, он потом пробует мясо, пробует яйца, пробует сигареты, пробует наркотики. И он понимает, что это какие-то невкусные вещи. Он удивляется, как ему раньше это могло быть интересно. Потому что просад, он как бы... Люди, многие спрашивают, как бы, что вы туда добавляете? То есть многие думают, что в просад добавляют наркотики, потому что с него эйфория. А просто вот поставили, пошептали какие-то молитвы. То есть дети, они просто говорят, Господи, пожалуйста, покушай. И уходят. Даже молитв особых не надо. Вот. И таким образом, все, кушай. И раз, какая-то эйфория. Потом раз, попили, опять эйфория.
Я недавно приготовила пирог. Вот все, кто... Причем в разное время люди приходили, ну, то есть в течение дня, поедят и хохочут. А мне ребенок помогал мне замешивать все это. Я говорю, Настя, ты, говорю, там, наверное, смешинки навешала. Вот реально кусочек, причем порезала маленькими кусочками. Кусочек маленький съедает и хохочет, аж прям малиновые все вот прям заливаются.
Что-то я не помню такого пирога.
Капустный пирог, помнишь, Олег вообще приходил?
Ну я-то не хохотал.
Ну ты бы тебя поддевал, чтобы все поняли. Ну, в общем, мы сами нахохотались. То есть реально, то есть ощущение просады, то есть все хохочут, все улыбаются.
Есть вообще йога приготовления пищи, как бы, и специально, то есть вот работа на тонком уровне с едой, есть и эти элементы тоже, как бы, и они тоже действуют. Потому что если человек, например, не готов просад предлагать Богу, то, ну, например, семейные пары можно восстанавливать через это. Когда на тонком уровне работает, ну, женщина, мужчина не может. Женщина работает на тонком уровне с едой, и мужчина, например, ну, в семью возвращается. То есть, ну, вот колдовки разные, не знают, как это делается. Это именно не ворожба какая-то, не добавление чего-то, а это именно просто, например, когда женщина готовит, размешивает еду, например, она говорит там, я тебя люблю, или там, ты меня любишь, например, да, и когда она кормит, то есть она, вот эта информация, она входит в еду, и она передается человеку.
А вы вообще, это если, простите, он ест эту еду?
Да,
просто?
Он ест эту еду.
А как он, если он ушел, как мы нам ее передали?
Поэтому, нет, когда приходит, даже когда к бабке приходит какая-нибудь женщина, у которой мужик ушел, первый вопрос, который она задаст, то есть, даже не уровень психолога, а уровень вот бабушек, да, она первый вопрос задает, он ест твою еду или уже не ест? То есть, если он еще ест еду, значит, да не вопрос, через 2 недели вернется. Все будешь делать, как я скажу, через 2 недели вернется. Если не ест еду, вот уже проблема, уже затылок приходится чесать. То есть, еда – это мощнейшая сила в руках женщины. Потому что самая мощная сила у женщины – это ее вера. Вот. А еда – это самый лучший проводник этой энергии. Вот. Так что, если что, спрашивайте.